И всем привет! Это 33-й выпуск подкаста «Подлодка». Сегодня мы будем с вами говорить о тимлидерстве. И с вами его бессменный ведущий Стас Лиганов. Это я, Глеб Новик.
Это я, привет.
И да, к нам сегодня даже решил заглянуть Егор.
Вообще-то я почти во всех выпусках участвую, только парочку пропустил и все.
Ну, не знаю. Вот, сегодня вообще про тимлидерство мы будем говорить с Олегом Моховым. Он руководитель службы разработки в Яндекс ЕКБ. Олег, можешь рассказать немножко о себе, что вообще, чем занимаешься, как тебя вообще можно, не знаю, встретить на просторах сети?
Привет. Чем я занимаюсь? Я уже 8-й год работаю в Яндексе. Мне это безумно нравится. И примерно 5 лет я руковожу командами. Начинал с команды из 2 человек, теперь у меня в команде больше 30 человек. И, соответственно, есть несколько тимлидов, с которыми я взаимодействую непосредственно. Вот. Мы занимаемся различными проектиками Яндекса, которые не особо на слуху. Но, например, если вы зайдете на сайт информации о компании Яндекс, то это делали мы. Если вы зайдете на блог компании Яндекс, то это тоже делали мы. Или если вы пойдете на какое-то из мероприятий Яндекс, то это делали не мы, но это теперь у нас. Вот. И много таких небольших сервисов, которые обеспечивают знания о Яндексе всему миру, это делаем тоже мы. Еще я в свободное время сделал телеграм-канал про разработку разработчиками, про руководство разработчиками. И вот писал заметки сначала для себя и какие-то мысли записывал, а потом пришли ребята и начали задавать вопросы, и оказалось, что эта тема даже очень интересна. Ну вот вы даже пришли тоже поговорить про разработчиков и их и руководство ими.
Олег, один вопрос. А у тебя в твоих командах только фронтенд-разработчики или там есть ребята из других функций? Тестировщики, бэкэндщики, еще кто-то?
Ну, у меня есть и бэкэндеры. Ну, вообще у нас сейчас фуллстэк-разработчиков очень много, но есть чисто бэкэндеры, которые на питоне пишут или на джаве. Там сложно будет с фронтендом иметь дело. И есть команда тестирования.
Ну что, предлагаю с места в карьер. Говорим про тимлидов, и давайте прям, собственно, начнем с этого. Кто такой тимлид? И, наверное, для того, чтобы вообще разобраться, что это за человек, давайте, не знаю, обозначим линейку какую-то вот. Потому что очевидно, что в разных компаниях тимлиды выполняют разные роли, там разные иерархии, все в таком духе. Давайте ее как-то проговорим и обозначим ранги, которые, о которых будем сегодня говорить. Я бы, наверное, предложил такой вот незамысловатые ранги: джун, мидл, сеньор, и над ними находится тимлид. Дальше там руководитель разработки. Олег, что думаешь?
Я думаю, что в Яндексе немножко посложнее. У нас есть разделение, то есть ветвление после мидла, и каждый человек сам выбирает, в какую сторону дальше он хочет развиваться, в сторону экспертизы или в сторону менеджмента. И, соответственно, у нас ранги дальше идут: это сеньор или руководитель группы, ведущий разработчик, я не знаю, как это по-английски, лид, наверное, front-end developer, и руководитель службы. А над ним такая интересная должность — разработчик-эксперт называется. Вот. В жизни я пока таких не встречал, видимо, действительно редкие. Ну, а если говорить про руководство, то это уже руководитель отдела большого. Угу. Вот у нас такая иерархия.
А ты, получается...
А где в этой... Извини, Стас, а где в этой иерархии тимлид, которого Стас обозначил?
Тут есть несколько тимлидов, но, наверное, мы в первую очередь говорим про руководителей группы, которые над мидлами. То есть он примерно на одной ступеньке с сеньорами стоит. Угу.
А вот интересно, если он на одной ступеньке с сеньорами, получается то, что в прямом подчинении, ну, то есть он как-то вообще соотносится, он как-то может влиять на сеньоров или нет?
Может, вполне. У него могут быть сеньоры в подчинении.
А вот эти ступеньки — это, по сути, вот эти ранги, которые на заработную плату влияют, да?
Ну, в том числе, но не всегда.
Угу. Окей. Ладно, с рангами вообще разобрались, давайте поговорим тогда вообще... Кто такой тимлид? И, наверное, ну, основное, в чем проявляется его тимлидерство, это в его обязанностях и задачах, которых, ну, повседневных задачах, которые он делает каждый день. Олег, расскажи нам о том, как ты видишь вообще обязанности тимлида.
Мы, кстати, посмотрели наверх пирамиды, а вниз забыли посмотреть. Так. Там под джуном есть еще стажеры интерны. Угу. Вот, это тоже отдельная ступенька, очень интересная.
Ну вот сейчас еще тоже давайте тогда так обозначим. То есть Team Lead — это просто первый руководитель в иерархии, то есть чувак, у которого в подчинении кто-то есть.
Да.
Не другие менеджеры, а просто разработчики. Да, вот так тогда зафиксируем. Да. Окей.
Стас? Ну, да, да. Давайте вернемся и распишем, в общем, обязанности Team Lead. Олег, а как себе ты видишь обязанности этого человека?
Обязанности тимлида – руководить другими разработчиками, если говорить очень банально. А вообще, это я одно время сформулировал такой термин, что у тимлида есть такую формулировку, что обязанность тимлида – обеспечивать канал коммуникации между заказчиком и разработкой. То есть это человек, который транслирует задачи в разработку, распределяет их и организует работу над этими задачами. Угу.
Интересно. Тут, наверное, сразу же...
Ребята.
Тут, наверное,
Стас, сразу же... Вопрос, а вот у... Да. Тимлиды могут ли все-таки участвовать непосредственно в разработке? Ну, может быть, в каких-то ситуациях определенных или всегда? То есть это же, наверное, по-разному бывает, как у вас.
У нас не могут, а должны, считается. То есть тимлид, он в первую очередь, конечно же, руководитель и должен организовывать, но во вторую очередь он должен быть еще и на волне со своими ребятами и понимать, что вообще происходит. Именно поэтому я, например, не верю, что из менеджеров без разработческого бэкграунда получится хорошие тимлиды.
Угу. То есть, например... какой-нибудь ПО или еще кто-нибудь может просто взять, так и прийти и начать менеджерить разработчиками?
Ну, да.
Не может.
Угу. Окей. Мы с тобой вот заранее, когда разговаривали, ты мне говорил о таких вещах, как так называемых workflow Team Lead. Можешь поподробнее для наших слушателей вообще раскрыть эту тему? Сколько я помню,
там, workflow Team Lead.
Штучки 4, по-моему.
Нет, там поменьше было. Мы говорили, вообще, мы говорили про то, в чем непосредственно заключаются обязанности тимлида, и конкретно погружались в организацию работы, то есть в чем эта организация работы и состоит. Здесь есть, во-первых, в принципе, как будет организован процесс забрать задачки и сделать их. Ну, здесь, я думаю, не открою Америку и скажу, что я адепт Agile, очень люблю это все дело и стараюсь всем по максимуму внедрять все то, что сам считаю работающим. Вот у нас в командах работает Scrum, причем Scrum канонический, с жесткими планированиями, жестким выполнением задач, с ретроспективами, где мы проверяем, какие задачи сделаны, какие нет. И это непосредственно обязанность тимлида, смотреть, как вообще идет работа. Но есть некоторые ответвления, которые тоже влияют на качество работы, в принципе. Это взаимодействие с сотрудниками, то есть общение с ними, понимание того, что вообще происходит с самим человеком. Тут очень странно, если тебя интересует только то, как человек пишет код, и ты не понимаешь совсем, что у него могла какая-нибудь ситуация сложиться или еще что-то. Но, правда, бывает и иначе. Вот, и как правильно организовать это общение, это тоже нехитрая задача. Тут надо быть немножечко психологом, немножечко обладать коммуникативными качествами или еще чем-то, чтобы вытащить потом эту информацию. А третье, ну, это общение с менеджерами и, соответственно, правильный канал работы с ними.
Такой вот вопрос сразу, наверное, назревает, если говорим про хард-скиллы и о том, что все-таки тимлид в любом случае, ну, будет очень, скажем так, неплохо, если он вырастет из разработки. Возникает логичный вопрос о том, у нас вот сеньор и тимлид, они по крайней мере, в твоей иерархии, они находятся примерно на одной ступеньке. Если сравнивать их хард-скилловость, скажем так, кто мощнее?
Я думаю, что сеньор.
Ну, то есть это даже вот важно. Будет лучше, если, в общем, он будет сеньор мощнее, чем тимлид, иначе смысла, наверное, никакого нет, да? Делать его.
Но я могу здесь сказать от себя. У меня в команде есть ребята, и их достаточно много, кто сильнее меня как разработчики. И у меня нет никакого дискомфорта в работе с ними. Потому что их основная обязанность — это разработка и написание хорошего высокоуровневого кода, а моя основная обязанность — это организация их работы.
Угу. Я вот тут внезапно задумался о том, что вот у вас, на мой взгляд, достаточно такая необычная, по крайней мере для меня, структура, и, не знаю, мне всегда казалось вот более привычная иерархия, о которой я изначально сказал, о том, что есть джун, мидл, сеньор, а над ними тимлид. И тимлид является вот как-то логичным продолжением, получается, сеньора, то есть человек, который уже, по сути, добрался до финальной как бы точки своего технического развития, вот он превращается в тимлида. Я не спорю, в этом есть определенные проблемы, и, наверное, не всегда это правильно. И вот ваша лестница в этом плане лучше. Но вот кажется, что чаще, наверное, все-таки происходит наоборот, что тимлидом становится тот, кто был до этого самым крутым технарем, что ли.
Ну, чаще, но это же не правило.
Ну, да,
если... Скажем так, до сеньора тоже не просто так дорасти, и они на дороге не валяются. И если мы ждем, что у нас там, типа, человек из мидла в сеньора сначала превращается, он какое-то время, причем достаточно продолжительное, варится там, года три сеньором, и потом мы его делаем тимлидом, ну где же тогда мы тимлидов, черт возьми, найдем? Вот, это первое, а во-вторых, тимлид — это именно больше про софт-скиллы, и не обязательно этими скиллами должен обладать сеньор. Даже больше я тебе скажу, что вот в моей практике сеньорами становятся те, кто и не хочет раскачивать эти софт-скиллы, они четко и ясно понимают, что им дальше интересно качаться в разработке, программировании.
Ну, кстати, зная Яндекс, по крайней мере, мобильную разработку там как раз-таки тимлидами, по-моему, становятся максимально самые крутые сеньоры в командах. То есть я просто вспоминаю их тимлидов, обычно это очень мощные разработчики.
Тут есть одно «но». Есть тимлид, руководитель группы, а есть техлид. Или архитектор, его еще иногда называют. То есть это человек, ответственный за архитектуру приложения, за принятые решения или еще что-то. Вот здесь действительно можно поспорить.
То есть подожди.
Техлидами.
Стоп, я запутался.
Ага. Техлидами могут стать хорошие сеньоры.
Так, а ты отвечаешь за это или нет?
Нет, я за это.
За people management и team performance management.
Да, я за people и performance management.
Окей. Вот, это как раз, вот да, у меня был вопрос, входит ли в твои обязанности еще вот управление технической стороной разработки. Потому что вот у нас в Авито, например, структура выглядит немного по-другому. Сейчас у нас есть в каждой команде один техлид, он одновременно и people management, отвечает и за performance management команды, и за технические аспекты того, как команда работает. То есть там какая-то архитектура решений, качество, техническая стратегия, вот такие вот вещи. То есть прям такой суперпрофессионал.
Да, когда ты руководитель группы, ты это можешь.
Супер-универсал.
То есть когда ты руководишь небольшой командой из 2-3 человек, ты, наверное, можешь усидеть на двух стульях и за людей немножко смотреть, архитектуру разрабатывать. Когда людей становится больше, ты физически перестаешь иметь возможность раскачиваться так же, как другие. Тут время работает против руководителя команды, если честно. То есть чем больше ты руководишь командой, тем хуже ты, тем слабее твои хардскиллы, скажем так.
Так, а вот тимлиды, которые у тебя в подчинении, они вот и техлиды одновременно,
да? Они и техлиды одновременно.
Все, я понял.
Просто техлидерство не включает бюрократию, которая сваливается вместе с руководительской должностью.
Вот, у нас, да, такие чуваки называются архитекторами.
Да. У нас тоже.
Вот, хотел еще набросить, что есть еще такие более глубокие ветки развития инженерной, допустим, у Microsoft, где, по идее, по инженерной ветке ты можешь дорасти там чуть ли не до второго человека в компании. И ты не будешь там до сих пор заниматься каким-то менеджментом. Там это, по-моему, Fellow называется или типа того. И, ну, это прям реально мощные чуваки, допустим. Вот один из них отвечал за разработку всего Kinect, именно за техническую сторону.
Ну, у нас такие товарищи тоже есть.
Окей, Глеб, а у вас как устроена карьерная лестница?
Ну, вот единственное, в принципе, присутствуют ребята тимлиды, которые все-таки скорее идут от разработки. Ну, в смысле, не скорее, а точно идут сами из разработки. Вот только насчет того, с какого они уровня, я, честно говоря, не уверен. То есть, мне кажется, те тимлиды, которых я знаю, они скорее стали сначала сеньорами, потом стали тимлидами. Ну, так, по ощущениям. Вот. И ну,
да, мне кажется, такой...
вот такого... Да, но это более, что ли, простой подход. Да, мне на самом деле самому больше нравится как раз вариант вот с таким двойным разделением. Тем более, что действительно тим лидов, ну, это определенные софт-скиллы, которые далеко не у всех разработчиков есть. Вот, и в принципе, после крепкого медла, наверное, можно этим заниматься вполне успешно и дальше развиваться в этом направлении. Вот, поэтому, может быть, действительно ждать там каких-то сеньорских скиллов для этого, может быть, не обязательно. Вот, ну, пока как так.
Ну, в принципе, мы со Стасом там же были, мы росли через сеньоров.
Ну да. А, тут, наверное, можно поговорить о том, что какие из-за этого проблемы возникают. Собственно, первая проблема в том, что человек, который был сеньором, ему внезапно говорят о том, что, слушай, а тебе нужно управлять еще не только вот программировать, а еще и управлять вот... Этим разработчикам. Они, с одной стороны, твои коллеги, но, с другой стороны, ты понятия не имеешь, а что с этим делать. То есть, ты, с одной стороны, как-то... Короче, не хватает софт-скиллов, если вот так вот брать и описывать. И чисто те IT, ну, естественно, они будут копиться со временем, но, тем не менее, изначально это такой вот так себе вариант. Вот. В обратную сторону, какую я проблему вижу, в том, что фактически человек, который мог бы полноценно брать и... Как это... как полноценный сеньор фигачить код, вместо этого он занимается тем, что, ну, возможно, его силы и время тратятся неэффективно. Ну, поначалу точно так, потому что в тимлидерство он еще не умеет, а при этом время на это тратит, и как разработчик он был бы намного полезнее в этом плане. Вот. Еще есть еще один такой вот аспект, наверное, о котором я тоже бы хотел сказать, о том, что Team Lead, особенно в случае, если он не программирует, и у него каким-то образом в команде оказываются люди, которые до этого знали и рассматривали такую модель, когда Team Lead – это вот бывший сеньор, они, общаясь с Team Lead'ом, они ожидают, что это самый там вот крутой чувак вообще в разработке, он знает абсолютно все, и здесь может на самом деле наступить момент разочарования, когда они, общаясь с ним, они понимают то, что да, он хорош как менеджер, но при этом у него проблемы с техническими скиллами, в каких-то местах он, ну, сам разработчик оказывается круче. Особенно это, наверное, характерно, и вот такие вот ожидания предъявляют джуны, скажем так. Я вот такое вот замечал. То, что скажет Егор.
Ну, подожди, а что значит как разработчик? Именно как он код пишет или просто как в технических аспектах своей работы шарит? Потому что такой тонкий вопрос.
А какая разница?
Ну, большая, потому что, допустим, конкретно код писать, делать какие-то новые фичи, у тимлида времени может не быть, но вот как раз, как говорил Олег, в технических аспектах работы, вот он как техлид шарить обязан. То есть он отвечает за то, какого качества продукт делает его команда, за решения архитектурные, которые там принимаются, за метрики качества какие-то и вот это все.
Нет, я вот тут скорее про непосредственно код, потому что я неоднократно слышал истории там из разных компаний, когда берут и приводят пример. Вот у нас есть типа архитектор, чувак вообще направо-налево там придумывает архитектуру, решает сложнейшие задачи, но при этом, когда у него руки дотягиваются до клавиатуры, а не до маркера и доски, оказывается, что он очень слабенький, и происходит такой вот момент разочарования, скажем так. И то же самое...
Зачем ты про меня рассказываешь? Мне прям стыдно уже стало.
Я хотел как раз пошутить, что Стас про себя рассказывает.
Нет, про меня рассказывает.
Вот, и то же самое может вообще у тимлидов происходить. Олег, я не знаю, ну... Раз ты был в такой ситуации, как ты вообще, в общем, разрешал этот вопрос? Или это просто со временем человек понимает о том, что тот, с кем он сейчас общается, он менеджер, он не занимается уже непосредственно разработкой, и в этом нет ничего страшного в том, что в каких-то аспектах, даже будучи там джуном, может быть, он какие-то вещи может
сделать лучше. Тебя. Угу. Да. Это, я не помню, в какой книжке прочитал, называлось это примерно, если дословно так, что когда-нибудь в каком-то подростковом возрасте ты понимаешь, что мама-то, оказывается, не все знает, она же, оказывается, и вообще пишет с ошибками. Вот. Mm-hmm. Это вот такое озарение, которое в любом случае, наверное, через которое проходит и каждый тимлид, когда он понимает в какой-то момент, что все, блин, ну я вот этот парень, он круче меня, он пишет код лучше меня, и ничего с этим не поделаешь. Ты как бы в другую сторону ушел, и сорян. Вот. А для разработчиков, ну да, к сожалению, бывают такие моменты, и, может быть, даже некоторые ребята расстраиваются, потому что их ожидание, что вот в этом заключается работа тимлида, передавать какие-то сакральные знания, обучать их. И тут он понимает, что он уже умнее тимлида, и чего он мне больше даст. И они после этого начинают задумываться о смене места работы или еще чего-нибудь. Ну, бывает, что поделать. То есть тут как бы надо договариваться на перекладных. Но к своему, как это, не знаю, удивлению, у меня еще пока что ни один человек по этой причине не ушел. Хотя людей, которые умнее меня, навалом. Наверное, им не только нужны какие-то технические скиллы, но и просто нормальное человеческое общение, умение правильно задавать вопросы или задавать правильные направления интересов, в которых они могут двигаться. И этого оказывается более чем достаточно для того, чтобы хорошо работать со мной.
Угу. Ребят, есть... Да, Глеб?
Хотел сказать, когда-то Стас был моим лидом. Но на самом деле я хотел сказать, что, во-первых, не только, да, речь будет идти про код, да, какой там, условно, тимлид какой-то пишет, но и, в принципе, про про архитектуру, про какие-то решения, которые там он может предлагать. И со стороны разработчика, мне кажется, нужно как бы быть просто вот готовым. Ну, то есть, это, не знаю, это нужно на уровне, может быть, команды решать, может быть, это общий руководитель должен решать. Ну, то есть, это понимание, оно, в принципе, должно быть. Если человек ушел в менеджерское направление, не потому что он хуже, а потому что он просто выбрал другой путь, да, и если при этом от этого человека не идет из серии, что-то из серии, то, что на самом деле я, типа, тобой руковожу, и поэтому я круче во всех отношениях. Если такого нет, то вот этой проблемы тоже быть не должно. То есть все понимают, я управлением занимаюсь, ты решаешь круто технические задачи. Вместе мы работаем клево. Вот. Если не появляется вот такого непонятного соперничества, из-за скорее недопонимания просто, то мне кажется, что все ок будет в команде. Вот я так.
Но, тем не менее, все-таки тоже мы сказали о том, что техническая часть, она должна присутствовать, потому что без нее, ну, мы не можем просто взять любого менеджера, управленца, ПМа и поставить его тимлидить над разработчиками. А, собственно, да. Давайте тогда проговорим, в чем может быть проблема. Олег, как думаешь, почему это не сработает?
Ну, я бы скорее сказал не про то, что технического бэкграунда, технический бэкграунд, он должен быть для того, чтобы понимать, что разработчик, понимать верхнеуровнево, что делает разработчик. Но я, например, могу несколькими вопросами, если мне непонятно, мне не стрёмно как руководителю спросить у моего разработчика, сказать, слушай, объясни, я тут не понимаю. Как бы. И главное, чтобы я мог понять его слова, которые он говорит. Почему без технического бэкграунда будет сложно? Сложно давать направление дальнейшее для развития. Ну, то есть, типа, я же все равно как руководитель ответственен за то, чтобы мои ребята дальше развивались как специалисты. Если я совсем не понимаю в разработке, то как я им скажу, чувак, вот тебе надо эту задачу пилить, она тебя раскачает. Я буду как продуктолог давать только продуктовые задачи, что не является развитием.
Ну, а вот смотри, даже вот на твоем примере. Ты, насколько же я понимаю, бывший фронтенд-разработчик, да?
Да.
Вот, а тебе вот твоих технических скиллов хватает для того, чтобы понять, в какую сторону нужно развиваться, допустим, я не знаю, тому же джависту? Или тестировщику, что еще веселее? То есть, какие ему конкретно материалы изучать, там, какие курсы пройти, какие скиллы получить? Вот как ты это определяешь?
Да, я примерно все равно изучаю, чем интересуются джависты, и общаюсь с более опытными товарищами, которые руководят непосредственно Java-разработчиками, спрашивая, а что следующая ступенька требует? Ну, то есть, тут нормально спросить у какого-нибудь тоже тимлида, но близкого к тестировщикам, куда.
Так. Но тогда, получается, то же самое может сделать и менеджер без технического бэкграунда. Он тоже может пойти к экспертам каким-то и попросить помочь ему.
Может. Но я таких не видел. Все менеджеры, которых я видел, которые руководили разработчиками, их руководство сводилось только к тому, чтобы давать продуктовые задачи.
Егор, ну представь, ты просто в любой непонятной ситуации, тебе нужно, короче, мне нужно составить план развития вот этого разработчика. Пойду, короче, к этому тимлиду. Теперь мне нужно придумать для этого. Пойду к этому тимлиду, и ты, по сути, являешься такой вот проксей. Ты сам ничего, собственно, сделать не можешь, и у тебя никаких нет представлений. Это не круто.
Ну, я, кстати, не так делаю. Когда мне нужно было тестировщиков нанимать, я сделал несколько гипотез и потом пошел их проверять. То есть я не стал там типа ходить и сразу же спрашивать, а сам предположил, что вот развитие тестировщика выглядит так-то, так-то, так-то. А потом пошел к руководителю тестировщиков и спросил, я правильно вообще понимаю, что вот в эту сторону двигаться? Он мне сказал, правильно. Я такой, ну, значит, я все правильно понимаю. Значит, я правильно разобрался в этом.
А я бы, наверное, его попросил бы самому рассказать о том, как он видит развитие тестировщика, и потом смачил бы два представления.
Ну, просто... тоже можно, да. Угу.
Так, у нас есть еще что-то, что мы хотим про хардскиллы поговорить? Егор?
Я бы на самом деле еще помусолил эту тему, потому что я, в принципе, согласен. Я тоже не видел ни разу success story, чтобы чувак без технического бэкграунда управлял командой, но, если честно, я не вижу сильных блокеров этому. То есть, если ты адекватный, шаришь в том, как построить хорошие рабочие процессы, чтобы команда могла работать как такой один организм, который деливерит стабильные фичи, у тебя есть там, не знаю, эмпатия, ты можешь разговаривать с людьми, понимать их проблемы, вникать в них, помогать их решать, то, ну, why not?
Да, но...
А за техническую часть у тебя достаточно сильная команда, чтобы закрывать с собой вопросы архитектуры какой-то технической части. То есть я реально просто не вижу блокеров серьезных.
Да, но есть одно «но», которое все-таки все останавливает, что руководитель, если ему понадобится, сможет разобраться в технической части, о которой говорит ему разработчик. А менеджер без технического бэкграунда не сможет.
Ну да, вот с этим, пожалуй, соглашусь. Это прям хороший аргумент.
А тут еще тоже такой должен быть момент, что в момент, когда разработчики начинают спорить, окей, ты можешь взять и промодерировать встречу и сделать так, чтобы разработчики сами между собой договорились и пришли к правильному решению. Но при этом, наверное, будет не круто.
Иначе выиграет тот, кто говорит красивее.
Ну, для этого фасилитатор как раз нужен. Там ты можешь вообще ничего не знать, но управлять дискуссией.
Да-да-да, но ты хочешь сказать, что у тебя абсолютно никакой не будет проблемы, если у тебя не будет собственного мнения. То есть в каких-то случаях ты не все можешь прям фасилитировать до упора.
Стоп. Фасилитатор как раз чувак, который не имеет собственного мнения вообще. Он обязан быть абсолютно непредвзятым и даже желательно не шарить.
То есть получается то, что крутой PM-гений фасилитаторства становится тимлидом.
Нет, ну как раз стоп, в принципе, да, но как Олег хорошо накинул, разработчики могут вешать лапшу на уши, а ты абсолютно не понимаешь, что они тебе говорят. И ты такой, да, конечно.
Ну, то есть, это получается проблема не во время споров, а это во время, получается, общения с глазу на глаз, скажем так.
По сути, да, я вот именно такой кейс рассматривал. Во время споров, в принципе, ну, пусть сами разбираются.
Мне внезапно вспомнилось такой вот... В моем опыте, скажем так, была такая история, когда был, ну, есть руководитель, который вообще ничего не понимает, но при этом есть разработчик, который, скажем так, складно говорит, и при этом и за счет этого он, получается, имеет большое влияние на всю команду, по сути.
Вот. Абстрактный разработчик,
да. Вот. Так тоже бывает, и, наверное, это тоже может быть проблема, потому что если вот представить, что руководитель, он абсолютно не понимает вообще, что говорят разработчики, кто прав, кто не прав, получается, в каких-то случаях тот, кто складнее говорит, кто лучше там договаривается, он может оказаться, скажем так, самым влиятельным, незаслуженным.
Причем. Ну, Стас, тут же команда сама себя лечит. То есть команда сама видит, что есть такой чувак, который условно ни в чем не шарит, но хорошо говорит, и команда с этим иногда довольно успешно справляется.
Здесь, получается, руководитель должен проследить такой вот момент, то что не все такие злые, плохие зажимают какого-то разработчика, а просто так его ни за что обижают. И, ну, то есть,
скажем... Ну, для этого же есть разные инструменты. То есть тебе, во-первых, как руководитель, ты общаешься с всеми своими сотрудниками, они тебе по-любому могут про него рассказать. Потом есть какая-нибудь история типа перформанс-ревью, когда ты там реально в формальном виде собираешь обратную связь на всю команду, и ты увидишь, что про него думают другие его коллеги, и это будешь использовать. То есть, ну, зависит от того, как ты с людьми работаешь.
Ну, да.
Если ты со всей командой общаешься через этого чувака, тогда да, это проблема.
А если все довольны, то в чем проблема, да?
Ну, тут тоже на самом деле вопрос. Я как-то слышал отличную фразу, что нет такой профессии «отличный парень». То есть, условно, тобой могут быть все довольны, ты типа душа компании, с тобой офигенно общаться, ты прямо супер крут, но если вообще формально присмотреться, то пользы от тебя никакой вообще абсолютно
нет. Не, мы же говорим про абстрактного сильного разработчика, который умеет убеждать при этом еще, и все вроде бы довольны.
Хотел пошутить про то, что мы сейчас говорим.
Стас говорил не про сильного. Подожди, я же думал, это про... Ну, я не разработчик.
Чувак, ты сам сказал, что нет такой профессии, отличный парень. Ладно. Слушайте, я...
У меня тут «давай» написано.
Завтра в школу с родителями. Ладно, давайте пойдем дальше. Мы, на мой взгляд, достаточно уже обмусолили тему про хард-скиллы. Давайте пойдем к софт-скиллам. Собственно, Team Lead, это, как мы разобрались, в разработку-то он уже и не особо-то может. Чем он, в общем-то, берет?
В разработку он может меньше, скажем так. И чем выше, тем меньше.
Ну да, я на самом деле так утрировал, но... Ну то есть, если не хард-скиллами, то чем? Софт-скиллами, по идее, да? Какими качествами он, соответственно, должен обладать?
Я все-таки... Мне очень не нравится, что ты так прям говоришь, что Team Lead не может разработку. Любой Team Lead с разработческим бэкграундом стремится разрабатывать. Даже я, несмотря на 30 человек, иногда пописываю код. Правда, у меня есть проблема, что иногда этот код превращается в проекты, у которых потом появляются дедлайны, сроки и прочая фигня, и я снова не могу их разрабатывать. Но отдушина разработчика у тимлида с разработческим бэкграундом должна быть. Без дедлайнов, без всего, где он просто получает кайф. Я одно время для себя писал парсер GPS-данных транспорта, потом наложил его на расписание трамваев, чтобы вычислить пунктуальность трамваев. Мне было просто интересно.
Да, получился Яндекс.Транспорт, да?
Нет, все-таки я не настолько крутой, чтобы разработать Яндекс.Транспорт, он тогда уже был. Мне просто было интересно измерить, насколько вообще расписание, которое составляют различные городские службы, действует. И вот я вычислил показатель, типа пунктуальность в расписании. Даже в местные СМИ попадал.
Ага. Здесь соглашусь. Я, в принципе, тоже на работе время на разработку нет, но я стараюсь там иногда в open source что-то пописать. Потом, вот, допустим, в этом месяце выделил себе время на то, чтобы на Go пописать немного, там даже рабочую задачу взял, от которой никакие сроки вообще не зависят. То есть все-таки какое-то там некоторое количество часов стараюсь уделять.
Да, ребят,
ну это правильно.
Ребят, ты вообще утрировал. Ну ладно, я пообещаю больше так не делать. Я тоже дома...
Просто расскажи про свой pet project, да.
Да-да-да. Вот, Глеб, а у тебя есть время на разработку?
Дома? Ты прикалываешься?
Ну ладно.
Все. Подожди, Глеб же там Flutter изучает.
На полной реальности. Так, давайте все-таки с соберемся с силами и поговорим о софт-скиллах.
Я вообще хотел тебя... Стас, можно спрошу, а как ты, что ты считаешь хард-скиллами, что софт-скиллами? То есть у тебя прогани, хард-скиллы, а все, что кроме прогани, это софт-скиллы?
Ну, я бы в хард-скиллы бы засунул бы еще, ну, не только прогани, но и другие технические аспекты.
А и вот там, допустим, те же самые построения рабочих процессов, это что? То есть там, насколько ты в скрам умеешь?
Ну, я бы это в софт уже, наверное, относил.
А я, кстати, мне наоборот кажется, что такие вещи там из регулярного менеджмента все-таки к хард-скиллам тимлида уже относятся. То есть у него это уже в хард-скиллах. Мне так почему-то кажется.
Мне внезапно вспомнилась вот та самая гениальная фраза про то, что там как модули Viper... Как Viper-модуль не назови, в общем, элементы Viper-модуль не назови, ответственность у них одна и та же. Ну, какая разница, как ты их разложишь?
Ты что, сейчас меня процитировал?
Ну, типа того. На самом деле нет.
Жалко.
Так вот, это я к чему? К тому, что неважно, куда ты их отнесешь, важно то, что тимлид в любом случае должен ими обладать.
Резонно.
Вот. Так что, Олег, давай. Твой ход.
Расскажи. Какие софт-скиллы, да?
Угу.
Я даже как-то, вот вы мне вопрос задаете, и непонятно, правильно я отвечаю или нет.
Ожидаете ли вы такого? А тут нет правильных ответов. Мы же, по сути, просто сравниваем там наш опыт.
Ну, я лично считаю, что самый главный soft skill – это умение вообще говорить. То есть есть разработчики глубокие интроверты, которые никогда не смогут стать тимлидами именно по этой причине. Умение разговаривать с людьми. Это правильно доносить то, что хочешь донести, и уметь слушать и быть услышанным. Слушать и слышать.
А вот когда ты говоришь «умение говорить», ты имеешь в виду с одним человеком, с толпой, с группой или все обобщаешь?
Все обобщаю, да. То есть он должен уметь и один на один поговорить с человеком, правильно донести до него какие-то свои опасения, критику или наоборот похвалить его должным образом. И на публику. Ну, с публикой, конечно, посложнее общаться. Там иногда людей прорывает и неправильные тактики выбираются. Ну, там классическое, наверное, вы знаете, что хвалить можно нужно на публике, а ругать только на one-to-one.
Угу. А, в смысле, прорывает в плане того, что они начинают брать и на публике устраивать публичную порку такую.
Ну да, потому что как бы публика ждет наоборот этого, публике нравится это и хочется прям
хлеба и зрелищ
поддержать. Да, да, да. Хлеба и зрелищ.
Понятно.
Я сам иногда этим грешу, но вот прям чтобы кого-то супер сильно отругать, вроде такого не было. Хотя, не знаю, может написали на меня, уже донесли что-нибудь такое.
Так, еще что-нибудь кроме этого?
Ой, слушай, хороший вопрос. Что еще должен делать тимлид уметь?
Ну, ты начинал историю про вот психологию, не столько про общение, сколько, ну, про какую-то эмпатию такую, если я правильно понял.
Я думаю, что...
Ну, Олег, как раз...
Это уже суперсильные тимлиды. Ну, то есть, для того, чтобы руководить командой из 4 человек достаточно эффективно, достаточно быть сильным, ну, не сильным, достаточно понимать разработку и уметь общаться с людьми. А хорошие психологи – это действительно уже руководители высоких рангов становятся. Они понимают хорошо людей, умеют психологически похожих ребят вместе контачить, умеют находить в крупицах информации, которые получают от этих ребят, то, что потом может стать их пэт-проектом и вообще интересным по жизни. Ну, хороший психолог, да. Согласен.
Стас, понял?
Да.
Что психология нужна.
У нас есть...
главный хейтер слова психология.
Да, с языка.
Психология не наука.
Психологи-шарлатаны.
Не, ну вообще, если руководитель не психолог, то он даже уволить-то нормально не сможет. То есть все, что он сможет сказать, ну, ты плохой код пишешь, и все, как бы, и как дальше-то быть?
Стас.
Так, давайте я, может, еще от себя немного накину.
Давай.
Про софт-скиллы.
У тебя там как будто листочек заготовлен.
Не, я на самом деле открыл у нас просто, какие софт-скиллы мы требуем от тимлидов, и я буду тогда приглядывать.
Давай, давай.
Но вообще, это управление конфликтами.
Не подсматривай.
То есть там даже в маленькой команде этот скилл прям очень может пригодиться. потом управление исполнением задач, то есть насколько ты вообще умеешь ставить цели людям, задачи, то есть ты просто говоришь, запили мне такую-то штуку, или ты прям понимаешь, как по смарту эту цель разложить и реально трекать прогресс по достижению этой цели, потому что это прям совсем разные вещи.
Слушай, а ты вот сюда вкладываешь вот, не знаю, я, короче, сказал бы, одним словом, делегирование, но, правда, в делегирование входят еще и другие моменты.
Это разные вещи. Не-не-не, это, смотри, короче, мне тут недавно на тренинге объяснили, что делегирование и постановка задачи — это две абсолютно вообще разные темы. Когда ты ставишь кому-то задачу, это что-то из области того, что этот чувак должен делать. Когда ты что-то делегируешь, ты даешь ему что-то из своей зоны ответственности, даешь ему свои полномочия для этого. То есть ты ему даешь задачу на ранг выше, по сути. И это такой простор для развития чувака. То есть делегировать ты можешь свои обязанности. Ты не можешь делегировать ему его задачу. То есть это прям разные
вещи. Нет, ну это очевидно. Но почему... Ну с вот. Первой частью я согласен с тем, что... да, это... Я, короче, не согласен с тем, что это задача на ранг выше его. Ну то есть ты можешь делегировать что-то там совсем такое простое, банальное. Почему нет?
Нет, но оно не относится к его зоне ответственности, вот так. Это выход какой-то из зоны, ну, это что-то за пределами того, что он так должен делать, иначе это не делегирование, иначе это прямая его рабочая обязанность.
Это да. Ну, у меня просто часть про то, что это обязательно что-то такое сложное, что он там, не знаю, не умеет.
Нет, ну смотри, не обязательно сложное, это что-то, что не относится к его зоне ответственности, все, что для чего у него может там не быть каких-то полномочий.
Это вот так, да, с этим я согласен. Звучит неплохо.
Так, потом про управление конфликтами я сказал. Так, тут у нас развитие сотрудников.
Управление конфликтами, кстати, это же на психологию тоже очень похоже. То есть, если ты хорошо понимаешь людей, то ты правильно можешь разложить эмоциональные составляющие и дальше правильными словами погасить этот конфликт.
Но это из области психологии. Момент, да, извини. Ключевой момент, что не все конфликты надо гасить. Это же как раз о том, о конструктивных и деструктивных конфликтах, что на самом деле конфликты, они нужны. И нужно уметь модерировать конфликт так, чтобы он привлек, чтобы он привел тебя к чему-то полезному. То есть без нормального конфликта нет рабочих отношений. То есть это вот именно к этому скорее.
С этим согласен.
Вот что-то такое конфликтное, а?
Мне стыдно сказать, но у меня в универе даже был курс по конфликтологии.
Прикольно.
Я на него, правда, не ходил.
Мне прикольно. Стыдно. А у тебя... В универе это что за специальность, где про конфликты?
Ну, у меня это второе высшее было, там у меня связи с общественностью. То есть такая гуманитарщина. Так, и я этого не стесняюсь. Потом вот следующее у меня написано из интересного, это развитие сотрудников. Это прям интересная тема. У меня, допустим, это прям сильно довольно хромает.
Давайте раскроем мысль.
Что сюда можно вложить? По идее, то, насколько ты вообще можешь определить, куда человеку нужно развиваться, во-первых, потом адекватный ему план развития составить и вести его по этому пути. Вот так, наверное, я бы это назвал. Что думаете, ребят?
Ну да, похоже.
Я подсказку открыл.
И мне кажется, то, что вообще идеально было бы, если бы это еще и совпадало как бы с задачами команды, с целями и все в таком духе.
Ну, там же, да, есть история про то, что там нужно делить теорию и практику где-то в процентовке 20 на 80. Там 20% теории, 80% рабочих задач. И там любой скилл, который ты учишь, если ты его не применяешь в работе на постоянной основе, то он станет бесполезным. Так, что еще интересно? Вовлечение и мотивация.
Ну, ты про развитие.
Вот это прям суперважная тема. Да?
Про развитие чуть-чуть не договорил. Там есть еще один пунктик. Ты все правильно. Я просто подсказку открыл. Мы совсем недавно на тимлидовской встрече обсуждали. Есть еще один пункт в развитии людей, который важен, я считаю. Это вообще давать возможность людям развиваться. Потому что если ты засыпешь людей продуктовыми задачами, то фиг они будут развиваться. И с другой стороны, тебе нужно научиться убеждать менеджеров, с которыми ты общаешься, в том, что чуваки, смотрите, вот типа нам нужно не просто пилить фичи, но и чтобы люди от нас не сбежали, потому что им там приходится кнопки верстать постоянно.
Но это получается достаточно очевидно, что для того, чтобы человек развивался, чтобы рос, он должен решать задачи, которые до этого он не умел делать. Ну, это, в принципе...
Ну, организация... Смотри, это если задачи идут в... Это если продуктовая задача, то ты можешь просто дать продуктовую задачу, она вырастет. А если у тебя действительно нет таких продуктовых задач, человека нужно развивать, и он хочет развиваться.
Так, а что ты предлагаешь?
Ну, то есть тебе эту задачу можно придумать. Угу. Нет, ты можешь придумать эту задачу.
А, в смысле,
но чтобы
ее...
выделять...
Ее взять да, ты и в продукт перенести.
Ну, например, или просто свой собственный продукт придумать, который вы будете пилить в свободное время.
Mm. Или, кстати, как вариант, допустим, да, ты можешь... Ну, смотря как этот чувак еще хочет расти, надо смотреть. Если ему интересен менеджерский трек, ты ему действительно можешь делегировать как раз-таки какие-то свои обязанности. Я не знаю, там, сделать его скрам-мастером, чтобы он занимался всеми рабочими процессами. Или там еще какую-нибудь менеджерскую муть на него перевесить. Либо, если он хочет расти как технический специалист, ты можешь ему дать, допустим, задачку, если он мобильщик, можешь ему, не знаю, предложить опишку попробовать немного или что-нибудь в этом духе. То есть здесь как раз-таки вот в этом скилле важно еще выровнять вот это желание сотрудника расти и цели компании. Чтобы, ну, там он не просто тратил свое время на то, что на свой рост, но чтобы вот этот рост компании тоже какую-то пользу хотя бы в перспективе мог принести. Допустим, не знаю, все хотят идти изучать, смотреть курс на Курсере про нейроночки, но камон, действительно ли это нужно каждому мобильщику?
Сказал человек, который отправил мобильного разработчика опишку делать. Молодец. Серьезно, мне кажется, не те же самые... Ну ладно, опишка, наверное, поближе к мобильному разработчику, чем нейроночки. Хотя вот тоже вот вопрос, что будет через пару лет.
Кстати, вот про нейроночки тоже накину. Тут даже не минутка рекламы, а... Короче, мы вот сейчас вообще решили такой вводный курс по machine learning сделать обязательным вообще для всех технарей. То есть его у нас разрабатывают наши... Наши дата-сайентисты его разрабатывают, такой инхаусный, будет с разработкой внутреннего проекта на наших данных. Он, типа, будет обязательным для всех технарей.
Слушайте, вообще. А дайте я тогда минутку рекламы, прям рекламы неприкрытые. Если что, закрывайте ушки. Я сейчас прохожу курс по машинным обучениям от Яндекса и МФТИ, и он божественный, он прям очень крутой, мне нравится, на Курсере. Вот. Там, правда, он...
Передам ребятам.
Он... Прям долгий, но мне нравится. Прям и задание, и остальное все круто. Ребята молодцы. Если захотите, как это сказать, прокачаться в этой области, советую именно этот курс. Я, скажем так, до этого проходил тоже. Я, правда, не помню. По-моему, это не индексовый до этого я проходил курс. А мне он не настолько понравился, а вот это вот прям огонь. Вот. Так, давайте вернемся...
Так, дальше. Дальше я говорил про вовлечение и мотивацию.
Угу. Что это значит?
Что сюда вкладывается? Так, во-первых, ты должен давать каждому сотруднику почувствовать важность того, что он делает. То есть каждый в твоей команде должен понимать, что он не просто пилит очередную бесполезную кнопочку, а насколько это вообще важно.
Слушай, а что вот...
Насколько какую-то пользу принесет и все такое.
Это все слова, ля-ля-ля. А по факту, как вообще в конечном счете это проявляется? То есть почувствовать свою важность, ну не знаю, я когда об этом задумываюсь, ты к нему приходишь и говоришь, чувак, ту табличку, которую ты составил, она божественная, и она очень важна для нас, и все в таком духе. Что ты для этого делаешь?
Но по-хорошему, когда ты все-таки выполняешь, когда у тебя разработчик делает какую-то задачу, она, скорее всего, на что-то влияет. Либо напрямую она изменяет какие-то метрики, то есть, я не знаю, там, повышает ретеншн пользователей внезапно, что-то еще. Либо это часть какого-то более глобального проекта, который тоже что-то повышает. И вот важно, чтобы в голове разработчика совмещалось то, что он делает, и итоговый результат. Очень крутой вариант того, вот как вообще... Как этого достичь? Это проводить периодические демки. То есть, когда команда сама рассказывает о своих результатах, которые достигла, каждый разработчик рассказывает команде о том, что он сделал, на что это повлияло. И вот это...
Я к чему этот вопрос вообще задал? Мне кажется, что в первую очередь важно выбрать правильную задачу. Вот. То есть, неплохо было бы вообще узнать и понимать своих разработчиков, и понимать, кому что интересно, и что они считают важным, а что, допустим, менее важным. И исходя из этого, стараться подбирать задачи и следить за тем, чтобы так не происходило. По поводу кнопочек, бывают люди, которым очень нравится верстать эти кнопочки там, и формочки, и он никакой проблемы в этом не видит, он наверстал это все, и потом он может показать: мама, смотри, вот он, мой труд на сайте. Почему бы и нет? А ты будешь считать то, что это вообще неважная фигня, тут надо отталкиваться все-таки от разработчика в конечном счете.
Ну, по сути, да. И вообще, вот даже что, как раз чтобы отталкиваться, ты должен знать мотивационный профиль каждого из своих сотрудников. То есть есть там ряд таких стандартных факторов, которые могут мотивировать людей. Это финансовый, это, там, не помню, как правильно называется, он, короче, вопрос престижа, то есть насколько ему важно признание, и вот такие вот вещи. Там я сейчас не буду всю классификацию приводить, короче, ее можно нагуглить. Ну, по сути, да, вот это нужно понимать.
Олег, поделись какими-нибудь практиками на тему мотивации вообще сотрудника, то и вовлеченности, о котором Глеб говорит. Может, есть какие-то секреты?
Егор говорит.
Я вспомнил про то, что в JetBrains, в том же самом, у них в столовой висят такие телевизоры, где в виде такой игры каждый день сыпятся шарики, сколько у них лицензий куплено каждого из продуктов. И это, мне кажется, тоже такое. Это не прямая мотивация, а именно, что ты видишь, что там то, что ваша компания разрабатывает, действительно приносит пользу реальным людям, что вот-вот они только что купили. И это действительно прям прикольно. Я когда это увидел, подумал: блин, ребята, молодцы вообще. Вот у нас как-то мы прям вот таких, как в Джинбрейсе, штук массовых не делали. Не знаю, здесь, наверное, из личного опыта можно рассказать, что действительно мотивирует людей. Я чаще всего просто спрашиваю конкретно и много разговариваю с человеком, и потом понимаю, что вот этому товарищу надо кодик подбросить. Ну, блин, Егор все правильно сказал, что есть разные способы мотивации. Есть финансовая, есть идейная, идеологическая. Есть люди, которым просто важно, чтобы их иногда хвалили или отмечали на публику.
Ты вот затронул еще интересную прикольную тему, вот, которая была у JetBrains. У нас вот в Рамблере была похожая история. Там, короче, специфика работы отдела была такой, что мы не отвечали там за продуктовый успех приложений, которые делаем. Нам было важно писать хороший, красивый код, но мы, короче, занимались проектной работой. И мы визуализировали качество проектов на таком дэшборде. У нас качество проектов показывалось лицом чувака из Дума. Короче, если у тебя там техдолг увеличивается, крышей много или что-то еще, там лицо в крови появляется, и такое, у тебя показатель здоровья падает. И это так тоже, ну, прикольно довольно сказывалось.
Ну, вообще, вот геймификация же, почему всякие скрамы и прочее работают? Потому что это хорошая геймификация, вокруг которой люди соревнуются. Там. Мы рисуем на Agile борде диаграмму сгорания задач, и у людей есть просто отдельная мотивация, чтобы эта диаграмма каждую итерацию сходилась.
Ну, да, кстати, тоже не рекламирую. Вот как раз-таки у Олега в Телеграме очень годные посты, в том числе и про то, как он работает с бирдаун-чартами. И как это помогает ему при управлении несколькими командами разработчиков. Мне прям очень зашло.
Да, только я не рассказывал там, сколько лет мы это все выстраивали, по-моему. Мы 2.5 года шли к тому процессу, к которому пришли сейчас. То есть это 2.5 года непрерывных изменений, попыток внедрить что-то еще, попробовать что-то другое. И только сейчас у нас вот примерно вырисовалась та схема, которой мы пользуемся.
Идеально же Agile в чистом виде. Что-то делаем, ретроспективим, ставим новый эксперимент.
Так и было.
Прям прекрасно. Так, и давайте, наверное, последний скажу скилл,
подожди, потому что станет менее интересно. Егор, я хотел добавить еще такую тему. Мы недавно тут дизайн обсуждали, и вот мне кажется, что есть определенная группа разработчиков, для которых, ну, так, пользовательские истории вообще, как пользователи пользуются его приложением, в общем, имеет там больше значения, чем какие-то циферки, которые там в аналитике. Вот. И это тоже определенная мотивация, когда ты понимаешь, что ты делаешь какую-то фичу, и как ей дальше будет пользоваться, как это будет полезно для бизнеса, даже не с точки зрения там цифр, а просто, ну, потому что пользовательская история как-то изменится, и там люди будут как-то больше, не знаю, этим пользоваться, или... ну, или что-то в этом
то
роде.
Есть цифра увеличится, да, Глеб?
Ну, в общем, я к тому, что это тоже один из способов мотивации, вот в контексте от того, о чем мы говорили. Просто разработчики, которые хотя бы немножко в эту сторону думают, они могут просто вдохновиться, и им будет интересно делать задачу, просто потому что они будут понимать, что это поможет как-то им пользователям и как-то изменит их работу с приложением там.
Ну, кстати, да, вот тоже один из способов мотивации таких разработчиков — это вот реально подрубать их максимально там на этапе планирования какой-то задачи. То есть, что они реально вот таким людям полезно не просто сидеть код писать, а вот там сажать их рядом с дизайнером, чтобы они занимались проектированием фичей. Это прям многим очень помогает. Так, короче, последний, наверное, скилл, про который я скажу, это эффективное планирование. Причем я сюда даже, наверное, закладываю в первую очередь способность планировать свои личные действия, свою личную жизнь, свои личные проекты. Потому что если ты не можешь вообще управлять собой, как ты будешь управлять командой? Допустим, не знаю, когда я вот со своими тимлидами работаю, я вот в одну из первых очередей начинаю прокачивать им какие-то базовые навыки тайм-менеджмента и вот умение взять какой-то проект, составить план его достижения, довести его до конца, там, с учетом рисков и с прочим.
Молодец.
Все правильно говоришь.
Ну, блин.
Ну, тут читаешь методичку занудную, вот получай такой результат, что уж.
Да не методичку я читаю, это я уже о тебе говорю.
Ну, звучит,
короче, это мой личный загон.
Ну, на самом деле, я тебя в этом поддержу. Мне кажется, что это, ну, это действительно важно. И хороший показатель, что тимлид, он и по жизни, он вообще, в принципе, должен быть организован, чего уж.
Да, я должен, видимо, здесь сделать признание. У меня не так круто с тайм-менеджментом, как могло бы быть. Ну, то есть, это один из скиллов, которые, наверное, я бы хотел развивать дальше. Но у тимлида очень сложный тайм-менеджмент, потому что это человек, который должен... Мы вчера просто с тобой говорили про это, Стас. Про то, что он должен уметь быстро переключать контексты, и на самом деле при этом очень сложно спланировать работу с учетом того, что ты даже не знаешь, сколько этих переключений у тебя будет в течение дня.
А вот тут, кстати, довольно тонкий момент. Ведь мне кажется, что вот количеством этих переключений ты должен управлять. То есть ты должен понимать, что если тебя переключат более 20 раз, там, условно, то ты будешь неэффективно выполнять свою работу. Ты должен уметь в какой-то момент сказать «нет». Типа, сорян, чуваки, я занят сейчас другим.
А у меня если вот такой 21-й, приоритет,
придите завтра.
Это, не знаю, там, развалившийся сервис, на который надо отреагировать.
Вот. Здесь как раз какая-то система приоритетов у тебя должна
быть. А вот вопрос по поводу... Нет, он прилетел именно 21-м. То есть ты на сегодня вышел уже свою квоту 20, а тебе вечером прилетает 21-й, и «о, чувак, у нас тут все развалилось». Тут...
Ну, сейчас, секунду, Олег, нет, тут дело в том, что вещь, о которой ты говоришь, это форс-мажор, она одноразовая. Если у тебя каждый день прилетает упавший сервис, скорее всего, у тебя что-то построено неоптимально, и такие вещи должны не на тебя просто падать, на специально обученного человека.
Да, плюс про специально обученного человека, ну, то есть, можно даже представить такую ситуацию, в которой мы считаем, что падающий сервак – это вообще норма, но тогда нужно действительно расписать этот процесс, чтобы... Команда могла и знала, что как действовать в этой ситуации без участия руководителя в этом плане. Вот. Мы вот тоже вчера вспоминали такой.
Эх, ребята, чем выше становишься, тем больше таких вот форс-мажоров. Поэтому я как это слушаю вас и понимаю, что говорите вы правильную вещь, что нужно контролировать это, но, блин, не получается, действительно. Это когда ты руководитель маленькой группы, которая разрабатывает одну часть сервисов, у тебя вот там раз в две недели, в три недели, в два месяца может быть факап какой-нибудь, что-то развалилось. Но когда у тебя там 50 сервисов, и каждый из них может там раз в три недели развалиться, то, ну, понимаете.
Ну, подожди, Олег, у меня просто похожая ситуация. У меня тоже несколько команд, которые там отвечают за разные части сервисов наших. И просто у меня вот, если случается какой-то такой факап, он падает вот на эту конкретную команду. Она способна там своими, условно, ресурсами ее закрыть чаще всего.
Проблема в том, что ты как руководитель высокого уровня взаимодействуешь с большим числом людей. И эти люди не обязательно тоже обладают хорошими скиллами тайм-менеджмента и чаще всего прибегают к тебе в последний момент со словами «срочно-срочно». Падающий сервис – это же один из примеров того, что может быть. Ну, там, другой пример, не знаю, прибежал руководитель разработки какого-нибудь сервиса и говорит, что завтра нужно сдавать бюджет и нужно понять, сколько денег закладывать. Ну, такого рода. Тут даже такие ситуации чаще всего бывают.
Ну, с людьми. Да, бывает, но вот, короче, если все равно ты можешь выделить какой-то класс таких форс-мажоров и экстренных вещей, которым тебя вот так привлекают, их можно вот реально как-то все-таки кластеризовать и либо делегировать, либо просто вообще не делать. Ну, я согласен, что такого много, просто я вот сам с этим борюсь, не совсем получается, но некоторые вещи скидывать вот реально успешно выходило. Мне, допустим, в этом очень помогала матрица Эйзенхауэра. Я вот по выходным садился, смотрел все задачи, которые мне на прошлой неделе заняли более 2 часов, выписывал их и вот по матрице Эйзенхауэра раскидывал. Ну, кто не в курсе, это такой квадрат, где есть 2 оси. Одна ось — это важность задачи, другая — срочность. И ты смотришь, куда относятся твои задачи. Типа важные, срочные, там неважные, срочные. И вот все, что и в квадрате неважные и срочные, нужно типа выкидывать из своей деятельности. И вот мне это реально помогало разгрузиться.
Угу.
Ну, да, на тебе, как на руководителе, завязано много других людей, но камон. Там очень часто люди преувеличивают то, насколько они в тебе действительно нуждаются. Это вот реально свойственно людям.
Да, вот это первое. А второе, то что во многих случаях действительно можно взять и просто делегировать эту задачу кому-то из тимлидов. И... Ну ладно, давайте, может быть, дальше пойдем. Мы на самом деле вот час уже общаемся и разобрались так в общих чертах о том, кто такой тимлид. Я бы, наверное, здесь добавил еще про такую эфемерную вещь, про то, что на самом деле тимлид, он, наверное, должен быть в каком-то смысле примером для подражания, то есть таким совокупным образом, скажем так. Вот, и он...
Вот прям за это супер плюсан.
Вот, потому что... Да, можно брать и говорить о том, что вот по кусочкам хард-скиллы у него есть, вот софт-скиллы, но при этом как-то... Когда ты целиком смотришь на человека, ты понимаешь, что ну, он не тимлид. И когда я вот с таким вот встречался и пытался проанализировать, в чем дело, и вот, не знаю, я не смог сформулировать никак, кроме вот какого-то такого эфемерного, про то, что он точно не является вот таким вот примером, эталоном для подражания. Егор?
Есть книга прикольная, Максим Батырев или Батырев, по-моему, 40 татуировок менеджера, или как так называется? Короче, сколько-то татуировок менеджера. И там, короче, есть одно замечательное правило, типа стая копирует ВЖК. По сути, да, то есть то, как ты относишься к работе, то, как ты вообще выполняешь свои задачи, твоя команда будет делать точно так же. Опаздываешь на встречи, все будут опаздывать на встречи. В таком духе.
Мы тут улыбаемся, да, со Стасом?
Да-да-да.
Потому что мы вчера как раз-таки обсуждали эту книгу. Да, есть там такая татуировка. Я не знаю, вот как раз-таки с этой татуировкой я не до конца согласен, потому что я как раз тот самый вожак, который иногда опаздывает на встречи, но при этом у меня есть ребята, которые всегда пунктуальны, точны и прочее. Ну и опять же... Стая копирует вожака, но нужно понимать, что чем больше ты руководишь, тем меньше, например, ты становишься разработчиком, а им все равно нужно стремиться немножко в другую сторону, если мы говорим о разработческих скиллах.
Но мне кажется, это больше про личностные качества.
Тогда я не понял, о чем ты, когда ты говорил, стая копирует вожака.
Не, ну про то, как раз про личностные качества, про все вот те самые софт-скиллы, насколько ты пунктуален,
ну, типа,
ты
адекватно общаешься с людьми.
Да.
Это, конечно же, действительно так и есть.
Да, мне кажется, я видел много кучу примеров, когда это совершенно так не работало.
И, вот, кстати, честно, Глеб, не верю, тебе вопрос. Мы тут все набрасываем то, каким должен быть тимлид, но нам-то просто. А вот скажи ты, какой вообще идеальный тимлид с твоей точки зрения? Вот каким должен быть твой руководитель?
Ну, кроме Стаса.
Это как-то сложный вопрос. Кроме Стаса. Сложный вопрос поставил, в смысле, на него слишком обширный ответ, мне кажется. Давай по пунктам.
Нет, давай так. Твой взгляд сильно отличается от нашего? То есть это может мы, как там, как тимлиды, нам просто говорить, что мы должны делать. Вот.
Нет, ну в целом-то, конечно... Взгляд, наверное, да, наверное, похож. Вопрос, знаешь, все-таки очень сложно. Мы очень много всего обсудили, и я что-то не готов сказать, что прям по всем пунктам согласен. Если хочешь, можем пройтись прям по конкретным, и чтобы освежить. А то сейчас я как-то,
давай.
В общем, скажу, будет не совсем корректно. Что, первое, что тимлид должен быть технарем, да, ну, в смысле, сильно, может быть, не самым сильным, но толковым, но это безусловно. То есть довольно сложно иначе было бы с ним общаться и работать. Вот. Если он действительно не сильнее там многих специалистов в своей команде, то у него и не должно быть этого гонора, да, какого-то такого. Ну, то есть, он должен осознавать свою силу и из этих соображений давать, допустим, решение каких-то сложных задач, да, вот этим специалистам. И доверять им полностью в решении. Mm-hmm. Вот. Что еще мы такого концептуально обсуждали? Ну, софт-скиллы, да, вот здесь конечно, ну, на самом деле софт-скиллы и не обязательно тимлиду хотелось бы, то есть вообще там, большая часть вот ребят, с которыми мне приходилось работать, у них хорошие софт-скиллы, даже если они не являются тимлидами, вот, и это прекрасно устраивает, ну, вообще работу и рабочие отношения, вот. А если у тимлида нет софт-скиллов, ну, вернее, они там не супер крутые, то мне кажется, хоть мне бы это не понравилось, но в целом я думаю, что это все равно может быть тимлид, причем хороший. Вот, может быть там, да, не супер, прям идеальный, самый лучший, но, в общем, это тоже реально. То есть, ну, во-первых, от фирмы к фирме у тимлида ответственность немножко разная может быть, да, мы сейчас говорим не про руководителя самого-самого, а просто руководителя группы. Вот, и в принципе, если он толковый, то, может быть, даже и без балабольства может прекрасно решать задачи, которые за которые он ответственен, там, распределение задач, там, и так далее. Вот. Че, я еще забыл из такого?
Ворвусь с ним. Угу. Хотел ворваться и сказать, что Глеб вообще сказал очень правильную вещь, которую мы пока не затронули, что Team Lead — это вообще, на самом деле, супер-супер расплывчатое определение, которое очень сильно варьируется от компании в компании. И вот серьезно, Team Lead в одной компании делает абсолютно не то, что Team Lead в другой. Поэтому мы сейчас обсуждаем такой идеальный случай, там, как компания типа Яндекса, где все реально, где Team Lead занимается тем, чем должен. Но часто это еще там в небольших конторах, не знаю, может быть, офис-менеджмент какой-нибудь, что-то еще такое. Допустим, когда впервые стал тимлидом, да. Я заказывал воду в офис, отвечал за то, чтобы мы кофеварки покупали и гамак у нас.
А сколько у тебя было подчиненных?
Четверо, по-моему. Бэкэндер, дизайнер, айосник и айосник. Того. И уборщик.
И все в своем лице.
Хорош.
Так, ладно. Погнали к следующей большой насущной теме, да? Все? Никто больше не хочет
высказать? Если мы все вспомнили, то да.
А, вот я вижу, нет, у нас в плане еще один тезис хороший.
Так.
Вот тут написано «Развить тему про то, что хороший тимлид может уехать в любой момент».
Ну это вообще, мы по-моему, про это сказали, или так вот вскользь сказали, то, что это вообще, наверное, правильно для абсолютно любого менеджера. То есть менеджер не должен... Короче, он должен попытаться избавиться от вас-фактора в своем лице.
Олег? Да, мы явно это не проговаривали, но это в самом начале мы несколько раз прошло, что хороший менеджер — это тот, в ком не нуждаются.
Угу. Ты вчера, кстати, интересную историю и пример привел, как вообще у вас так вот даже получилось, что... По сути, не было ни себя, ни одного там тимлида, и при этом проблем вообще никакой не возникало.
А, ну да. Ну, мы просто неделю назад уезжали в отпуск, и так получилось, что мы ездили с моим коллегой, а при этом работа спокойно шла без нас, и практически никаких проблем не было. Практически, потому что там пару писем все-таки просочилось, на которые нужно было отреагировать, но я не скажу, что это супер сложно. Супер напряжно.
Там, по-моему, есть... Вот я пытаюсь вспомнить конкретную, не цитату Форда, а вот историю, которая у него была, что вот он как раз-таки отправлял принудительно рандомных менеджеров в отпуск, и тех, без кого работа шла лучше, он увольнял, тех, без кого работа оставалась точно так же, он, по-моему, повышал, а тех, без кого становилось хуже, я вот не помню.
Вот только наоборот, по-моему. Тех, без которых работа становилась хуже, он увольнял, тех, без кого работа становилась лучше, он...
Нет, вот их явно тоже надо было бы уволить.
Слушай, я не помню. Ладно, не буду гуглить. Да, есть какая-то история, что действительно, да.
У меня почему-то эта история забавно мачится на то, как проводят там нагрузочное, не нагрузочное, получается, тестирование на отказ, когда берут и какой-нибудь целиком ЦОД вырубают, там, может, или не ЦОД, какой-нибудь шкаф с серваками берут, отрубают и все, и смотрят, что все полноценно работает до сих пор.
Есть такая история.
Так. Ну что, давайте уже перейдем. И Глебу не терпится, и нам не терпится узнать и обсудить, как стать тимлидом. Во-первых, мы, наверное, разобрались с тем, что технарем, по крайней мере, в некоторых компаниях, не обязательно быть самым крутым и сильным. Вот. Если технические скиллы не являются обязательными, про софт-скиллы мы поговорили, может быть, что-то еще надо. В общем, наверное, здесь даже вопрос не в том, что еще надо, а как вообще развить в себе вот эти вот софт-скиллы. Олег, что думаешь, что посоветуешь?
Ох.
Егор вот это катался уже.
Егор, да, у Егора, наверное, есть уже.
Не-не-не, я не готов на самом деле, я хотел сказать сложный вопрос.
Это действительно очень сложный вопрос, потому что особенно когда тимлид не выстраивает стену и люди видят, как он зашивается, это явно отодвигает людей от желания стать тимлидом. И действительно нужно захотеть им становиться. Мы говорим про то, как же все-таки стать не просто тимлидом, то есть тебя назначили, и ты теперь тимлид, а что нужно сделать, чтобы стать хорошим тимлидом.
Угу. Ну, то есть получается то, что, наверное, для условий этой задачи надо сказать, что у человека есть вообще заинтересованность в развитии в этой ветке, вот, и, наверное, какие-то тоже есть предпосылки. Мы не берем какой-то совсем странный случай, когда человек и особо, он прям интроверт и общаться особо не любит, но при этом почему-то хочет еще и ходить, и управлять людьми. Вот. Наверное, все-таки упростить в этом плане задачу.
Вот я считаю, что все-таки не все могут стать тимлидами. Давай начнем с первого. Uh-huh. Вот тимлида, его немножко видно. Я вот, если как это, не со списком или еще чем-то, сказал бы так, что хорошим тимлидом может стать человек, который постоянно самому себе задает вопрос, что можно еще улучшить. А потом берет, идет и реализовывает то, что он надумал на эту тему. То есть mm-hmm. это человек, который постоянно ищет способы усовершенствовать работу. И таким образом он сначала совершенствует свою личную работу, а потом как-то логически это продолжается в других людей. То есть он понимает, что для того, чтобы улучшить работу сервиса, нужно там взять этих двух человек, обучить их такой-то технологии, и внезапно все хорошо. Но это если коротко, наверное, так банально коротко ответить.
Угу. А вот про это вот я абсолютно согласен, потому что я замечал такое, разработчики, они вообще склонны рефлексировать и думать о том, что можно сделать лучше. Но вот я обратил внимание, то, что обычно вот такая вот, скажем так, рефлексия, она больше в сторону кода, там именно технологий и вообще практически никак про процессы. Вот.
Кстати, даже про код. Вот можно просто, как у нас принято, на кухне сидеть и обсуждать, как все плохо, uh-huh. какой код плохой, а как бы могло быть хорошо, а после этого идти и дальше продолжать писать этот плохой код.
О, вы тоже на кухне это обсуждаете?
Ну да, у нас даже кофе-поинты специально есть.
Место для обсуждения плохого кода.
Да.
Там есть вайтборды и фотки ушедших сотрудников.
А я вот тут вот не совсем понял, а как это вообще связано с тем, что задумываться о том, что ты делаешь? То есть, если ты обсуждаешь, как все плохо, то, одно дело говорить о том, что все плохо, а другое дело как бы задумываться о том, а как можно сделать лучше. Вот, это
разные вещи.
Да.
Ну, просто я немножко плохо выразился. продолжаю твою тему, что большинство, ну, люди так или иначе все равно анализируют работу и могут какую-то критическую обратную связь дать. Это есть плюс-минус у нас у всех. И мы там обсуждаем, поливаем грязью какие-то вещи и прочее. Но за этим ничего не следует. То есть мы останавливаемся на этом шаге. Мы говорим, все плохо, ну, как бы, ну, вот жизнь такая. Как бы, ну, вот обстоятельства такие, ну, вот, ну, еще что-нибудь. А тимлид и хороший тимлид, мне кажется, вырастает из тех людей, кто не останавливается, а начинает задавать себе вопросы, а что нужно сделать, чтобы стало хорошо. И
В этот момент я как раз предложу сравнить тимлида с сеньором. То есть они у нас, получается, примерно на одном и том же уровне находятся. И сеньор, он же тоже задумывается о качестве кода. И вот как раз вот в сторону именно технической части он прям качается. Да. И там вот прям адски рефлексировать должен.
Иначе... Да, это про то, что в сеньора хорошего вырастет человек, который в хардовом смысле обладает этой способностью задавать себе вопросы и улучшать. А дальше уже вот именно то, что ты сказал, что из тимлида вырастают те, кто еще и про софтовую часть задумывается. И задают этот вопрос про софтовую часть.
А кто задумывается о процессной составляющей?
Тоже тимлид, да.
Окей. По поводу развития. Может быть, у кого-то есть какие-нибудь интересные идеи о том, что вот появляется... Олег, у тебя наверняка была такая вот проблема в том, что необходимо было вот вырастить тимлида. Тем более, вот ты как-то вот странно так вот говоришь, и, наверное, не все слушатели представляют, как это возможно, что человек вроде как и не особо хотел быть тимлидом, а его берут и делают тимлидом.
Да, у меня есть такие ситуации, когда человек не очень хотел быть тимлидом, и его не сделали тимлидом, потому что он всячески отбрекивался. Смотри, ну вот Егор правильно сказал, что есть мотивация людей. И мотивация людей, ты можешь эту мотивацию в том числе вывести из какой-то другой части. Ну, понятно, что там нормальная мотивация большинства из нас – это деньги. Про них почему-то не принято так говорить, но нормально хотеть получать больше денег, нуждаться в чем-то, там, квартиру хотеть побольше купить или еще что-то. И из этой мотивации ты можешь создать какую-то вот именно мотивацию дальше расти. То есть как элементарный ответ на вопрос сотрудника, что мне сделать, чтобы получать больше денег, это, ну, вот, нужно стать более крутым разработчиком. Или если человек уже видно, что достиг своего какого-то потолка развития разработчиком, сказать, чувак, смотри, ну ты можешь стать тимлидом и развиваться в эту сторону. И дальше, если он говорит, да, мне это интересно, продолжать с ним работу в эту сторону.
И еще вспомнил про мотивацию прикольную штуку, что можно вот на самом деле все вот эти факторы разделить на две части. Одни есть вещи, которые тебя мотивируют, а есть вещи, отсутствие которых тебя демотивируют. Вот, короче, офис, допустим. Когда у тебя отличный офис с плюшками, с гамаками, я не знаю, со стриптизом, ну, ты как бы такой, отлично, зашибись. Через две недели тебе уже пофиг, ты приходишь туда поработать. Но если у тебя офис, где там на кухне баранки без мака, тараканы из кофеварки вылезают и все такое, это тебя демотивирует. И это повод как раз, когда ты начинаешь задумываться, а не уйти ли мне в другую компанию. То есть тебе некомфортно работать. Там в open space шумят, грязно, холодно, вот это все. И деньги сюда же, в принципе, во многом относятся. То есть, когда тебе там повышают зарплату, ты такой, типа, окей, тебя это мотивирует, а потом ты со временем забываешь. А когда это, наоборот, тебе платят мало, это тебя демотивирует, тебе это мешает работать. То есть такие прям гигиенические факторы, по сути.
А я еще хотел поговорить про вообще факторы мотивации, о том, что их много, и в зависимости от человека у этих факторов есть разные веса. Вот. И в том числе при приеме на работу тоже имеет смысл об этом задуматься, потому что... Ты не можешь просто так брать и опираться только на деньги и идти только от этого пункта, потому что в любом случае всегда есть компания, которая предложит больше. Это в этом плане получается, что, ну не знаю, ты, если единственный фактор, который держит разработчика у себя в компании, это деньги, то или ты должен быть каким-то стартапом с кучей денег, или там, ну, в общем, короче, богатой компанией. Вот. И в этом плане, ну, не знаю, это строить свои отношения именно на деньгах в этом плане может быть невыгодно для большинства компаний. Егор?
Ну, не, смотри, тут же на деньгах тоже можно по-разному строить. С одной стороны, ты можешь просто его удерживать высокой зарплатой, и тогда его могут перекупить. С другой стороны, ты можешь ему ставить долгосрочную цель, по итогам которой он получит нехилую премию, там, не знаю, типа опциона давать, или там еще что-то. Вот это чувака с денежной мотивацией может у тебя удержать.
А и принести пользу компании.
Когда он знает, что мы нас сделали что-то охрененное, и после этого он получит много денег.
Окей, он получил эту премию, а дальше?
А дальше, окей, ты либо ставишь ему следующую цель, либо он уходит, но он уже достиг офигенных каких-то результатов, то есть не зря это получил.
А, то есть, ну, фактически...
Но он не свалил у тебя в процессе за то, что вы перекупили за 10 тысяч.
Ну, а тебе не кажется то, что у тебя такой вот прям... Ну, ладно, если этот чувак действительно очень крутой, это, наверное, имеет смысл об этом задумываться, но а иначе у тебя постоянно вот... Головная боль, что ли, из-за того, что тебе постоянно нужно брать и в топку кидать купюры? Как-то так.
Не, почему в топку? Ты как раз, ты, по сути, поставил
не, я понимаю,
топ, чувак, вот тебе долгосрочная амбициозная цель.
Я понимаю, но это практически уже работа по контракту. Ты уверен, что в этой ситуации не проще было бы, там, не знаю, тех же самых каких-нибудь аутсорсеров, которые тебе спокойно, единственной мотивацией, которую было бы тоже взять и сделать эту задачу, или взять какого-то наемного сотрудника, который просто по контракту выполнит тебе один проект?
Не, вот смотри, в случае обычных разработчиков, да, вообще вполне. Я скорее говорю про, там, не знаю, мотивацию тимлидов каких-то или там ребят повыше уровня, которых ты не можешь просто взять и заменить на аутсорсера.
Ну, слушай, мы, по-моему, говорили про мотивацию...
Не знаю, архитектора крутого какого-нибудь.
Мы вроде говорили про то, как, что тимлиду с мотивацией делать, ну ладно.
Ну, там сеньора крутого, не знаю, которого не может взять и контрактник заменить рандомный с рынка.
Ну, да. Ну, согласись, то, что уже такая ситуация не очень простая.
Ну, вообще, все вещи, связанные с финансами, они довольно тяжело могут даваться. То есть об этом всегда традиционно неловко говорить, там, тому же тимлиду. То есть для меня это был вообще супер важный барьер, который мне нужно было преодолеть, там, научиться говорить о зарплатах. Так, о чем мы там, Стас, говорили вообще, а то как на мотивацию съехали?
Как развить
вернулись нужные качества?
Я, кстати, хотел вбросить про то, как вообще можно вырастить и подготовить тимлида. Ну, во-первых, можно взять и попытаться развивать вот его вот эти вот качества, скажем так, безопасные песочницы, например, на сайт-проекте. Договориться о том, что он, с одной стороны, и покачает какие-то скиллы, и, да, допустим, кому-то еще из команды нескольким человек будет интересно, и он там выполнит роль тимлида на вот таком вот пэт-проджекте фактически. И тут даже задача вдвойне сложная, потому что из-за того, что это пэт-проджект, и делаться он будет в свободное время, вот вопрос о том, как он сможет промотивировать ребят, хотя, в общем-то, ничего, кроме там славы и успеха, им за это не обещается.
Ну, здесь надо вообще вот... Я с тобой полностью согласен, что нужно вот дать чуваку самостоятельность, дать какую-то такую песочницу, в которой он может поиграться. Это не обязательно сайт-проект. Uh-huh. Это может быть, не знаю, управление джуниором каким-то. Это может быть управление там циклом жизни какой-то одной фичи. То есть ты отвечаешь за все, что команда делает, а разработчику говоришь, вот ты отвечаешь конкретно за эту фичу, что она дойдет от идеи до продакшена. То есть ты выбираешь какой-то проект с минимальной долей рисков и максимальной пользой для этого чувака.
Угу. Олег, поделись своим опытом, как ты выращивал тимлидов.
У меня этот опыт еще не очень богатый, поэтому мне кажется, я не так много могу рассказать про выращивание тимлидов, но могу сказать такую фразу, которую придерживался мой руководитель в свое время и которую я сейчас придерживаюсь, что тимлид... Тут надо предысторию маленькую понимать. В Яндексе, во внутреннем интернете, когда ты смотришь структуру компании, тимлиды помечаются специальным символом, короной. Ну, типа, вон наш руководитель.
Это как-то связано с наличием императора?
Нет, никак не связано. Это появилось до него. И у меня руководитель в свое время сказал примерно так, что корону она должна быть не на стафе, а по жизни, в принципе. То есть руководитель — это не тот, кому ты даешь корону, и он после этого начинает руководить, а тот, кто может руководить и без короны, в принципе. И мы очень часто придерживаемся именно такой политики. И вот те новые тимлиды, которые у меня сейчас стали именно действительно тимлидами, это ребята, которые изначально была... Вот, вы, ребята, правильно все так и рассказали, как и есть. Им дали эту песочницу, но только у нас песочница была с реальными проектами, где они практиковали.
Угу.
То есть ровно так это и работает, никак иначе. И я даже знаю истории, когда людей внезапно делали тимлидами, потому что кого-то срочно нужно было. Ну, и им было тяжеловато первые полгода.
Хотел уточнить еще один важный момент, что вот со стороны сотрудника, который хочет вырасти до тимлида, важно понимать, что хочешь стать тимлидом — будь им. Не жди, пока к тебе придут и что-то предложат. Просто бери задачки вне своей зоны ответственности. Проси тебе, подходи к своему руководителю, говори о том, что ты хочешь быть тимлидом. Давай, пусть тебе дают вот задачи как раз на управление командой, на что-то еще. То есть сам проявляй активность. Потому что есть где-то, опять, как правило откуда-то из какой-то книжки, что там не человек подбирается под роль, а роль подбирается под человека. Зачастую. Вот, и, короче, важно быть проактивным.
Реактивно.
Точно, все, я все вспоминал это слово, как охарактеризовать-то хорошего тимлида. Проактивность, точно. Я причем в самых первых постах про это писал.
Причем мне как-то везло, у меня вот, не знаю, все ребята, которые там тимлидами становились, они действительно этого хотели. То есть у меня, ну, практически не было случаев, что я вот, нужно было прям из 10 человек, кто не хочет, выбрать одного, кто не хочет, меньше остальных.
Пора пошутить про те, кроме Стаса, да? Так, дальше. Слушайте, а на самом деле мы вот про тимлида поговорили. На самом деле есть еще такая тема про то, что тимлид как самоцель, но вроде мы ее вообще обсудили. Вот.
О том, что... Разве? Что-то...
Ну...
Ну, типа, ну, это вообще нормально?
Что мы вообще вкладываем в этот подпункт?
Да. Я в этот подпункт вкладываю следующую вещь, то, что для некоторых разработчиков собственно, вот та самая заветная корона, лычка, является, собственно, самоцелью. Им не настолько важно вообще, они не особо хотят управлять или еще что-то. Все, что им надо, это вот, собственно, корона и, соответственно, вместе с ней следующий грейд, там, ЗП и все в таком духе.
Ну, это как раз та самая мотивация престижем. То есть тебя мотивирует то, что все считают, что ты наделен властью, у тебя красивое название, и ты такой супер-мега-крутой. И ты готов там называться тимлидом и получать меньше денег, и, по сути, не делать тебе близких обязанностей, но тебя это будет супер-мотивировать.
Ну, я же говорил то, что мы про это уже проговорили.
Окей.
Ладно. Или не будет.
Так, тогда год дальше. Про то, что бывает кроме тимлидерства, мы, наверное, и в других выпусках уже говорили о том, что есть и архитекторы, и техлиды. Вот в варианте с Яндексом. В общем, варианты есть, и действительно не нужно прям упираться в то, что хочу быть тимлидом и так далее. Надо отдельно сказать о том, что будучи тимлидом, наверное, это особенно надо проговорить про людей, у которых это... вес мотивации денег прям очень высокий. Смысл в том, что можно найти компанию, в которой, будучи технарем, вы будете получать ничуть не меньше, соответственно, там, тех же тимлидов, вот, но при этом будете заниматься, продолжать заниматься любимым делом, и на самом деле никто вас не вынуждает в какой-то момент брать и становиться управленцем.
Ну, тут тоже, на самом деле, такой довольно тонкий момент.
Второй человек
даже,
в Microsoft.
Когда ты сильный тех... Ну, вот, а это тоже интересно. Даже когда ты сильный технарь, в какой-то момент ты просто упираешься в предел своих возможностей. Каким бы крутым ты ни был, ты можешь выполнять ограниченное количество работы за час. Если ты хочешь затащить какой-то важный там сервис или проект для компании, тебе придется каким-то образом управлять другими разработчиками, говорить им, что сделать и как сделать. То есть, каким бы ты ни был суперкрутым разработчиком, в одиночку ты Kinect не сделаешь.
Сделаю.
Ну, то есть здесь даже, когда ты просто какой-то технарь, тебе так или иначе в какой-то момент придется использовать какие-то софт-скиллы для того, чтобы убеждать людей делать то, что тебе нужно.
Слушай, а вот...
Не тимлид в прямом виде, но...
Ты можешь делегировать эти обязанности. Например, ты очень крутой технарь, но который не очень хочет общаться, ну, вот как бы вот эти софт-скиллы прокачивать и их использовать. Ты находишь себе... Ну, какого-то чувака, который, может быть, похуже разработчик, но при этом как раз софт-скиллами у него норм. И вы как бы так, ну, взаимодействуете. Типа он тебе, ну, ты помогаешь ему, короче, двигать технологии, там, решения.
Поводы. Но это ведь уже тимлид. Это уже про руководство человека.
А я хочу
про ответить... менторство.
Я хочу ответить Егору. Я считаю, что в любом случае у каждого человека, ну, у каждого разработчика есть какой-то уровень хард-скиллов и софт-скиллов, даже если он их не качал. И, возможно, прокачиваясь вот в хардовой ветке, тебе просто вот общение и таких вот небольших задач, взаимодействие там с разработчиками ниже уровнем будет вполне достаточно для того, чтобы прокачиваться. Не специально на этом вообще никаким образом не фокусируясь, просто вот стандартного... такого вот стандартного количества софт-скиллов, возможно, будет вполне достаточно для этого. Не думал об этом?
Может быть. Угу. Не, может быть, согласен. Я к тому, что все равно в какой-то момент тебе придется так или иначе управлять другими разработчиками, даже если ты по технической ветке растешь.
Просто есть, вопрос управлять или нести ответственность за результат их работы. Ну, то есть мы говорим про чувака, который стал вторым человеком в Яндексе, ой, в Яндексе, все, в Майкрософте, и при этом здесь большой вопрос, он делал какую-то завязанную на финансовые показатели штуку, или он занимался крутым исследованием и вокруг себя собирал команду, которой там делегировал какие-то части этого исследования. Вот мне кажется, можно быть не тимлидом, а именно действительно архитектором, вокруг которого есть комьюнити и ребят, которые делают задачи попроще. И здесь не обязательно быть им.
Нет, ну да, но ты, по сути, ты управляешь все-таки в тем или ином виде, этим
ну, комьюнити. Ты,
у тебя другие обязанности, но да, по сути, за тебя делают твою работу.
Но при этом мы, кстати, так эту тему немножечко... обошли, это тема ответственности, что тимлид это же не просто человек, который имеет корону и у него в подчинении какое-то число людей. Тимлид несет ответственность за результат работы этих людей. Вот в исследованиях, например, Microsoft, я думаю, что вполне возможно, что они выделяют какую-то сумму денег на, возможно, провальный эксперимент. То есть взлетит он или не взлетит, непонятно. Просто выделили, получилось круто, не получилось, ну, как бы, вот, получилось, чувак стал вторым человеком в Microsoft. Вот, а мы здесь все втроем, и Глеб тоже немножечко, простите, я тоже продолжу тему разговора про Глеба.
Присоединяйся.
Мы здесь все втроем говорим в первую очередь именно про тимлидов не организаторов работы и организаторов кодеров, а именно про людей, которым дали какой-то важный кусок работы компании, без которого компания и ее работа может быть невозможна. Вот это тоже важно понимать и отделять.
Не понял, при чем здесь Глеб?
Глеб тоже участвует в этом и делает как разработчик какую-то часть компании своей.
Все, понял.
Я бы еще один дал совет тем, кто хочет стать... Вот у нас был такой вопрос, как развитие нужные софт-скиллы. Там, короче, про каждый можно много говорить, но вот если прям такой простой совет, найдите чувака, у кого вы считаете это качество сильно прокачанное, вот реально не стесняйтесь и задавайте ему вопросы, подходите к нему, учитесь у него, смотрите, как он себя ведет. То есть прям учитесь у других. Людям обычно, многим людям нравится, когда, не знаю, их просят чему-то научить. Мне, кстати, не нравится, если что, мне не пишите.
Командные виды спорта.
Ты можешь говорить... Ты такой хороший, у тебя получается такой код. Ну, покажи, как ты это делаешь. И эта элементарная лесть работает.
Блин, Олег, мне захотелось тебе показать.
Но это манипуляция. Это тоже надо уметь распознавать.
Или применять.
Или получать удовольствие от них. Так вот, а кто что думает про командные виды спорта? Или это вот так вот прям...
Я серьезно сказал.
Я прямо могу прямо сходу с места в карьер набросить и сказать, что это вообще лучшее, что можно организованно сделать.
А, футбол или хоккей?
Короче, сейчас, если ты играешь в дотку, ты не задрот, ты просто хочешь стать лидом.
Да.
Поэтому, в принципе, можно даже в рабочее время.
Но мы говорим не про регулярные, наверное, виды спорта, которыми занимаются в секциях и прочих, потому что собрать команду единомышленников, которые пишут код, а после работы идут и вместе играют в футбол, наверное, это высший пилотаж, которого я еще, например, не достиг точно. Ну, в смысле, что именно твоя команда идет. То есть вы настолько команда, что вы еще... Или ты говоришь про то, как командные виды спорта влияют на тебя как на руководителя.
Да, я вот про вот это, потому что... Ну...
А я немножко по-другому понял. Я понял, что как влияют именно какие-то командные активности на формирование команды. У нас просто как бы через неделю именно второй раз произойдет такое мероприятие, организованное Яндексом, когда весь наш большой отдел вывозят в лес, и там будет организовано действительно какое-то такое соревнование, где мы объединяемся в команды, причем команды из смежных групп, и выполняем задания. В прошлом году это было просто нереально круто, и после этого я понял, что вот я тех ребят даже из соседних команд, может быть, немного и не знал, а теперь мы как бы понимаем, что мы работаем в одном отделе, и мы периодически теперь общаемся друг с другом, за помощью обращаемся. Ну, это круто, это работает.
Из леса уедет только одна команда.
Надо будет попробовать.
Стас, мне кажется, тут не только командные виды спорта, а здесь вообще любая деятельность, которая подразумевает управление людьми.
Да. Да и вообще...
И там принятие решений и прочее.
Я думал, я просто про футбол хотел поговорить.
Ну да.
Ну.
Я бы. Кстати, перед тем, как перейдем к следующей теме, и вот я бы предложил, вообще не знаю, Стас, расскажи, как ты вообще стал тим лидом. То есть мы вот много рассказываем про то, как стать, а как сами-то стали.
Мне кажется, ты лучше расскажешь, нет?
Да не, ну давай ты.
Стас, а ты был тим лидом?
Я, честно, не помню уже.
Ну вот. Был, конечно. Я вот скорее всего. Ну, я пришел к Егору, сказал об этом и. Егор дал книжечек, дал Глеба и сказал, все, идите работайте. Как-то так.
Ты мне говоришь, мы были изначально эффективной командой.
Черт, не говорите слово «эффективная команда». Я тут только что Oblivion посмотрел.
Хуже звучит «эффективная команда» или «эффективный менеджер»?
Нет, там была эффективная команда в Oblivion. Они постоянно упирали на то, что вы же эффективная команда. И главная героиня радовалась и отключалась от связи. И я шла делать работу. Так, неплохой фильм. Посмотрите.
Так, Олег, а у тебя какая история в итоге?
Как я стал тим лидом?
Да.
Ко мне пришел мой начальник и сказал, ну, надо.
То есть мы тут... рассказывали про то, что нужно.
Слушайте, а вы пропустили вот эту часть, что в Яндексе на самом деле ты вот сидишь, программируешь, получается, никого не трогаешь, что-то тебе сильная мужественная рука ложится на плечо, ты снимаешь наушники, и тебе говорят, опа, чувак, ты тимлид.
Ну, не так было, я, конечно же, сатурировал. То есть, ну, мы много разговаривали до этого с моим руководителем, и я говорил, что мне это интересно. Вот, ну, в какой-то момент он пришел и сказал, ну все, вот она наступила, этот шанс нельзя продолбать. Год я мучился.
А что вот почитать начинающему тимлиду? Ну, потому что вопросов сразу же возникает довольно много. Если вот говорить про Егора, он мне посоветовал...
Как пасти котов?
Почитал
на ночь. Я хорошо работаю с своими тимлидами.
Так, Олег, а вот как ты готовился к этой должности, что ли?
Но я вот начал, как это говорить, что потом год я мучился, потому что все равно нельзя было быть готовым к этому, и пришлось много экспериментировать, читать, пробовать. И снова экспериментировать, но потом через год я понял, что только так и, так и прокачиваешься. Ты что-то пробуешь, у тебя это не взлетает, ты ретроспективишь и идешь дальше. Вот. А по книгам, блин, мы уже Баттерева упоминали, еще раз упомянуть будет не грех, потому что книга крутая, книга читается очень легко и быстро, потому что у нее правильный темп. Там татуировка, это там буквально 6 страниц, и ты, когда ее читаешь, ну, каждая глава это называется татуировкой. Ты когда ее читаешь. И когда ты ее читаешь, ты такой прочитал одну татуировку и думаешь: блин, прикольно, интересно. Ну, еще одну проглочу. И так не замечаешь, как за 2 дня книгу прочитал. Я Баттерева проглотил просто за 2 дня.
Ну вот я еще начал
наш автор,
очень
получается.
Неплохая книга для начинающего тех лида, ой, тем лида, это Rainwater, «Как пасти котов». Она такая довольно вводная, но там есть ряд таких хороших мыслей, которые могут помочь нам прям такие самые серьезные грабли обойти.
Вот. У Баттерева, у того же, в книге есть список, который он рекомендует. Я из этого списка пока прочитал только 5 книг, и из них мне больше всего понравилась книга «Не работать, как работать с мудаками» или «Не работайте с мудаками». Ну, что-то такого рода. Там интересная как-то обратная точка зрения про деструктивные события внутри команды, кто может деструкцию вести, как с этим бороться. Ну, прикольная книга про психологию.
Давайте, если начнем советовать, мне понравилась книжка «5 пороков команды».
Блин. Языка снял.
Ну, она действительно крутая, она заставляет порефлексировать, и читается тоже, опять же, довольно легко.
Потом Демарка стоит почитать. Там Peopleware, Deadline. Они тоже довольно неплохие для менеджера штуки.
Да-да-да, я вообще забыл про эти книги, конечно же. Причем Демарка, ему уже фиг знает сколько лет, так же, как и «Как пасти котов». То есть им там лет 15 или 20, что ли. То есть это было так давно, что уже не вспоминаешь. Прекрасные книги.
Ага. Так, еще, наверное, из хорошего можно... Вот я знаю, Глеб, фанат, Владимир Тарасов.
Ух ты.
Как там, Таллинская школа менеджмента, по-моему.
Ну, да.
Ну, у него такой есть набор тоже неплохих книг.
Да, причем... А ты давно его прочитал? Мне кажется...
Я, ну, смотря что... «Технологию жизни» где-то с годик назад, а что у него еще, блин?
Ну, у него есть известная книга для героев, но она такая, она как бы не совсем, ну, что ли, это не практический совет, это больше такая полувосточная философия.
А, «Искусство управленческой борьбы».
Да, «Искусство управленческой борьбы».
Там довольно неплохое.
На самом деле, в эту сторону я бы еще, ну, посмотрел книги не вот такого совсем практического характера, а которые вот около этого. Ну, например, какой-нибудь Эрик Берн. Игры, в которые играют люди, которые играют в игры, просто для общего представления о том, ну, короче так, о психологии более-менее серьезной. Не популизм, короче говоря. Вот. Это тоже может как-то сработать, но, опять же, наверное, это чуть для высших уровней уже, но почему бы не почитать, не поинтересоваться, если есть время, желание.
А, еще вообще Одиссею стоит почитать. То есть это не из первых книг, которые надо,
не
но
советую
его
это
стоит.
Первыми книгами.
Не, его точно не первыми, но это в какой-то момент точно нужно заложить, причем не все книги. Там достаточно одну Одиссея почитать,
да.
И ты почитал всего.
Я прочитал одну книгу Одиссея, и я считаю, что ее года через 2-3 нужно читать, потому что она такая для действительно опытных управленцев.
Ну, там, если прям сказать кратко, он, по сути, описывает, как вообще, какие есть типы руководителей, как их различать, как с ними общаться, как ими управлять, как создать эффективную
команду. Да, и вот самое крутое, что есть у Одиссея, что для меня в свое время стало таким откровением, после которого меня просто осенило, что не все типы руководителей уживаются с другими типами руководителей. И наоборот, есть эффективно коммуницирующие друг с другом разные типы руководителей. И после этого у меня, например, встало, почему над какими-то проектами с руководителями у меня вообще не идет работа, а с некоторыми, наоборот, прям тотальная идиллия, идеал, и почему эта работа, самое главное, получается. Потому что я смог классифицировать себя и определить всех остальных руководителей, какого типа они являются.
А над этим нельзя работать? Ну, то есть, над этим нельзя работать? Нельзя? Ну, то есть, окей, ты относишься к определенной категории руководителей, есть какая-то категория, с которой ты, в общем, несовместим. Можно ли сделать так, чтобы, ну...
Да, и он рассказывает об этом.
Интересно.
Ну, по сути, ну, чтобы с ним работать, ты просто должен уметь под него подстраиваться. То есть, когда ты понимаешь, какой человек, ты можешь адаптировать свое поведение под него.
Типа осознал и дальше с этим работаешь.
Нет, ну, почитать стоит, но действительно не из первых книг, и там его надо читать довольно вдумчиво.
А если уж мы так в эту сторону крутим, психологии, все такое, а как вы считаете, допустим, вот у Егора образование второе пиар, да? Вот, а если бы, допустим, ты получил какое-нибудь психологическое образование, ну, вот, связанное вот с вот этим, не было бы тебе это более полезно?
Но я, скорее всего, на него бы ходил точно так же, как и на свое текущее второе высшее образование, поэтому оно было бы таким же бесполезным.
Мне тоже кажется, что образование здесь помогает лишь отчасти.
Все, закопали образование в этом выпуске. Отлично. Мы отлично поработали.
После 9 класса сразу прогать, ребят.
Нет, смотрите, я здесь такого придерживаюсь мнения, что вообще, наверное, можно организовать такие курсы, на которых получаются хорошие менеджеры, управленцы и прочее, но именно сейчас, конкретно в России, такого нет. Наше образование, оно устарело местами, устарело совсем сильно, и это понимает любой, кто хоть раз беседовал с людьми, которые учатся в зарубежных университетах. Я тут общался с коллегой, которая уехала в Финляндию, и сейчас получает второе высшее образование дизайна. И как вы думаете, что они проходят на первом курсе? Ни за что не догадаетесь.
Скетч.
Как? Матан.
Ну, нет, не так круто. У них есть на первом курсе такая, я не знаю, как это, дисциплина или что-то еще, но им нужно организовать собственную конференцию по астрономии. О, прикольно. И при этом университет предоставляет им площадку для организации этой конференции, для продажи билетов. Блин, это вообще круто, это просто какой-то нереально...
Причем тут дизайн, я никак не понял.
А это по-настоящему?
Я тоже не до конца понимаю. Фарс,
когда билеты покупают родители студентов и все в таком духе?
Нет, это именно на студентов я ориентирован. То есть там должны студенты прийти из университета.
У меня, кстати, есть замечательное предложение. Давайте просто пошарим в ссылках к выпуску наши эти аккаунты на Goodreads. Если вы там отмечаете, что читали с оценками, я вот, допустим, готов свой.
Я не отмечаю, я не готов.
Короче, Егор просто очень хотел свой аккаунт Goodreads пошарить. Ты, Егор, просто в тот чатик тебя зафоловят, и все, какие проблемы.
А если Инстаграм сделал, тоже зафоловят?
Да, конечно. И давайте пойдем дальше. Мы поговорили про вообще, что нужно сделать, какими путями можно достичь заветного тимлидерства. Давайте поговорим о такой сложной вещи, как отношения внутри команды, потому что на самом деле это это, во-первых, то, что влияет на тимлида, а во-вторых, это то, на что тимлид на самом деле должен влиять. Вот. Наверное, первое, про что хочется прям поговорить, про такой вот сложный кейс, когда тимлид, он поднимается из разработки, и что меняется вообще в отношениях между членами команды и вот этим вот тимлидом, которого только что приподнялся. Потому что чего уж там, это может произойти не всегда гладко. Вот. У кого-нибудь есть какой-нибудь такой подобный опыт?
Ну, у нас с тобой есть.
У меня, ну, мы вчера, когда с тобой, Стас, говорили, я уже говорил, что я здесь в этом месте неправильный. Я даже, став руководителем руководителей, как-то не ощутил вот этой вот явной дистанции и стараюсь ее не создавать между людьми. И у меня все тимлиды, мне кажется, когда стали тимлидами, не испытали этой проблемы, что внезапно появился какой-то странный барьер. Хотя здесь, как это, здесь логичнее всего спросить Глеба, потому что он по ту сторону находится.
Ой, Глеб, все. Что поменялось, когда мы со Стасом были тимлидами?
А, Глеба уже взяли, когда мы были тимлидами, поэтому...
Да, вот мне тоже кажется, вот именно.
Да? Стас, что поменялось, когда я стал там руководить командой? А,
ты стал хуже играть в кикер?
Вот, нет, подожди, я наоборот оттачил свои навыки, у меня стало больше времени.
А мог бы делегировать это? А, ну, не знаю, я бы, кстати, не сказал то, что в нашей команде это как-то особенно сильно проявилось. Может быть, я на самом деле этого не замечал.
Не, я тут тоже хочу с Олегом согласиться, что я вот всегда старался поддерживать в команде такой климат, прям, не знаю, реально дружественных отношений. И у нас это, мне кажется, действительно отлично получалось. Что там неважно, тимлид ты, руководитель или кто-то такой, ты, блин, такой же, как все остальные, спокойно общаетесь.
Ах да, я вспомнил, когда, Егор, сразу после того, как тебя назначили тимлидом, ты пришел и сказал мне о том, что «Ах, да, Стас, я теперь тебя смогу уволить».
Атмосфера дружеская.
Подожди, такое серьезно было?
Но...
Блин, это так похоже на меня.
Это вот про оставаться на короткой ноге с командой, да.
У нас со Стасом всегда были крепкие отношения.
Да-да. Так, ладно, давай не будем превращать это в посиделки на лавочке.
Нет, ну вообще, кстати, мы вот посмеялись, а это же прикольно, что, сказав это, ты понял, что это шутка, то есть вы смогли над этим просто посмеяться, а не, знаешь, там он серьезно сказал тебе,
ну, я не чувак, знаю, я тебя могу уволить.
По-моему, я там стоял серьезным лицом, а Стас смеялся, а потом постепенно все тише и тише смеялся.
Нет, так. Вообще, типа, у меня один из ребят сформулировал как-то такую фразу, что это очень круто, что когда мне мой тимлид, там, условно говоря, где-то мешает работать, ну, просто там, типа, отвлекает меня от работы и не по делу, я просто могу сказать ему «иди нахер». Ну, типа, вот это нормально, в принципе, о взаимоотношениях тоже говорит, что я при этом не пойду и не обижусь, и скажу «чувак, я вообще-то твой тимлид, ты не, меня не можешь послать нахер». Вот.
Ну, вообще странно, что тимлид отвлекает его настолько, что он хочет его послать.
Ну, кстати, вот тонкий момент, опять же. Вот насколько вот можно вот эти границы субординации нарушать? Потому что одно дело, когда ты там вместе в барщик идешь с командой, там, не знаю, отдыхаете вместе где-то, другое дело, когда тебя открыто перед командой посылают нахер.
Не, ну открыто перед командой, конечно же, не нужно такого делать.
Ну, позволять.
Ну, позволять, да. То есть мы говорим именно о какой-то такой полуконструктивной ситуации, когда один человек просто так общался с другим.
Не по делу. В таком случае, наверное, да.
А, ну ладно. В принципе, такая ситуация, наверное, не очень сложная, потому что если команда друг друга хорошо знает, то особых проблем от того, что одного из членов команды взяли и подняли, нету, тем более, скорее всего, это достаточно обоснованно. Егор, ты не хочешь не согласиться? Ну, Стас,
мне кажется, у нас ошибка выжившего. То есть мы судим по тем кейсам, которые были у нас.
А ты, смотри, нет. А у вас, с другой стороны, у тебя, если команда, отношения в команде так себе, и все, как это, строят какие-то козни, внутри какие-то есть, не знаю, там, группы людей, которые противоборствуют внутри команды, то... У тебя в любом случае будет проблема, если внезапно появится кто-то еще, какая-то дополнительная прослойка между существующим руководителем и ими. Так что, ну, эту команду уже просто спасти и все. Давай. Или ты хочешь пофантазировать, что делать в такой вот сложной ситуации, когда нет вот атмосферы доверия внутри команды?
Да я вот думаю, что в таком случае делать. Ну, тут зависит от того, кто стал этим руководителем. Если это адекватный человек, который как раз-таки умеет налаживать отношения внутри команды, и там обладает теми софт-скиллами, которые мы перечисляли, он эту ситуацию постепенно будет лечить.
Но
здесь нужно быть... Не, в такой ситуации нужно быть просто хорошим политиком. Если ты стал тем лидом команды, где есть так несколько микрокоманд, каждый которых свой климат, каждый из которых хочет разных вещей, ну, будь политиком, да, и всем, чего они хотят.
Можно, опять же, грамотно использовать этот сепаратизм между командами и сталкивать их на очных соревнованиях каких-нибудь, организовывать эти очные соревнования. Ну, то есть тут есть разные модели. Я тоже считаю, что вообще вопрос ведь не так стоит, а вопрос, какая задача стоит. Если есть, условно, две команды по три человека, которые там друг с другом конфликтуют, и перед тобой стоит задача их сдружить, то это одна модель поведения. А если сделать так, чтобы они, каждая из них продолжала пилить свой кусок кода и не кусалась, и не бычила друг на друга, это другая ситуация. Там по-разному можно. Во второй, например, просто тебя будет достаточно как источника доверия, к которому они будут ходить и какие-то там негативные мысли излагать.
Не, еще может быть ситуация, когда тимлидом назначают человека, которому эта команда не доверяет, допустим. Как вот тот кейс, о котором Стас говорил там час назад где-то.
Ну, у тебя, вот что в таком у тебя случае в любом делать? Случае, если у тебя нет атмосферы доверия, то ну, нужно...
Не, в команде... в команде есть, к тимлиду нет.
Ну, да. Ну,
понятно. Тут, нужно, кстати, сделать
очень так, чтобы было доверие к тимлиду. Очень просто представить это все дело. Угу. Но про это много фильмов снято, когда люди там извне приходят, например, в команду, и человеку извне просто будет отторжение, потому что команда его не знает. Тут надо быть грамотным политиком, уметь правильно себя поставить, правильно себя преподнести, правильно раскрыть свои сильные стороны, чтобы люди захотели к тебе тянуться.
Ну вот я, по сути, был в обоих случаях. Я в какой-то момент стал там руководителем в текущей команде и в какой-то момент в уже большую команду пришел со стороны, как абсолютно левый чувак. И, в принципе, ну, оба случая прошли довольно гладко, мне кажется. То есть, ну, нормально делай, нормально будет.
Нормально выборку используй, нормально считай.
Хорош. Да.
Так, собственно, давайте поговорим о конфликтах, наверное, внутри команды. О том, что первый случай о том, что вот тимлид, внутри его команды есть некий конфликт. Вопрос о том, что он должен в этой ситуации делать. Здесь, наверное, надо тоже разделить на... Ну, поговорить, наверное, о видах конфликта в том числе. Кто хочет высказаться?
Я на конфликтологии не ходил, я уже сказал.
Ну, у тебя были конфликты в команде?
Да, но здесь, опять же, мы, в принципе, это уже частично обсудили, что важно, очень важно понимать, что не все конфликты нужно прекращать и забивать, потому что истина рождается
вот,
в споре
и
в вине.
Я бы даже сказал то, что отсутствие... Ну да, я там книжечек перечитал каких-то, наверное. То, что отсутствие конструктивных конфликтов внутри команды, это на самом деле тоже достаточно плохой индикатор. Вот.
Мне кажется, там вся наша совместная деятельность со Стасом состояла из одних конфликтов.
Продуктивно.
Да. Какого рода? Я просто вот не очень понимаю, что вы называете конструктивным конфликтом.
Ну, но у него, у Стаса есть мнение, у меня есть мнение, они не совпадают.
Но они обоснованы. Это не просто кидание какашками, условно говоря.
Да.
Ага, и что делать? По крайней мере, на первое время.
А потом можно это.
Да-да-да. Да, потом уже можно кидаться.
Но вы говорите про какие-то частные случаи, что, например, там, не знаю, выбор технологии, и вы радикально расходитесь.
Да,
или что?
Да что угодно, даже название класса.
И как разрешить конфликт с названием класса?
Ну... Кто мощнее, тот и забыли.
Ага, понятно. То есть пошли в Питер, поиграли и решили, кто из вас выиграл. Кто из вас выиграл?
На уровне аргументов.
Но... Нет, смотри, вот здесь я с тобой как раз-таки, ты такой частный пример привел, где очень сложно уже аргументами убедить. Ну, там, классический спор, таб или пробел. Вот что выбрать? Mm-hmm. Ну, как бы, ты уже не можешь. Там, если мы говорим про именование классов, там, не знаю, camel case или... этими, символ земли по-английски, как не помню называется. Тоже, что выбрать? Ну,
ну демократия просто поможет в этой ситуации.
Ну вот да, я тоже хотел набрать что-то. Нет, ну даже два варианта. Тут как раз тимлид вступает. И либо он принимает решение, либо он определяет, как группа примет решение. То есть там консенсус, большинством, рандомно. То есть здесь тимлид выступает как раз таким фасилитатором, который знает, что у группы есть конфликт, ему нужно как-то помочь выбрать одно из решений. Вот.
Окей. Если что, я тоже этого принципа придерживаюсь, но не все же мне говорить.
Ну да. И опять же, правильно, наверное, было бы, если бы принимало, ну, то есть он профасилитировал принятие вот этого решения, потому что в конечном счете люди сами должны хотеть и понимать, почему так, а не иначе, потому что если тимлид придет и скажет делать его так, никто не будет понимать о том, нафига вообще это надо, вот, то и задача банально не будет сделана, если она не очень важная.
Плюс еще часто люди спорят об одном и том, ну, часто люди спорят, смотря на предмет с разных сторон, но в итоге они хотят оба прийти к одному и тому же решению. Uh-huh. Просто там не могут поставить себя на место друг друга. И вот тут тимлид как раз выступает, опять же, чуваком со стороны, который каждому задает наводящие вопросы и показывает им, что они на самом деле хотят одного и того же. То есть вот такой вариант еще есть.
Uh-huh. На самом деле, по-моему, исчерпали этот вопрос. Давайте дальше про конфликт с тимлидом. Вот. То есть подставим себя уже, получается, на место. Ну, что происходит, когда сам по себе тимлид оказывается, ну, не совсем. Короче, он сам является участником активным конфликтов. Причем, наверное, нет смысла здесь говорить о конструктивных, потому что, ну, конструктивных, mm-hmm. если он участвует, окей, молодец, ничего страшного это в этом нет. Да. Неконструктивные. Вот. И здесь обе тоже стороны, как бы конфликт вверх, конфликт вниз. Когда он начинает конфликтовать неконструктивно со своими подчиненными и в обратную сторону тоже, когда он с руководителями.
Наверное, зависит еще сильно от климата в компании, вообще от климата в команде. То есть, насколько там, вот как опять говорил Олег, насколько вот там отношения построены между коллективом и человеком. Может ли он тебя так послать нахер, и это считается нормальной ситуацией, потому что это рабочий момент. То есть он условно реально говорит, чувак, типа, ты мне сейчас немного мешаешь. Или другая ситуация, когда ты просто скажешь чуваку, своему тимлиду, я немного занят, и тебя уволят там в банке в каком-нибудь. Не знаю. То есть, мне кажется, здесь очень сильно зависит именно от атмосферы в коллективе.
Я как раз хотел набросить, что мне кажется, тимлид все-таки, вот если он вошел в конфликт с, ну, получается, разработчиком, да, мы сейчас обсуждаем, то неважно, причем кто вошел в конфликт, все равно виноваты-то оба. Ну, не бывает такого, что вот, ну это какая-то совсем неадекватная ситуация. То есть, если есть конфликт, у него есть какая-то причина. И мне кажется, что все-таки здесь важно, чтобы тимлид в этом его порешал. То есть, даже если он не прав, его нужно убрать, этот конфликт. Ну, то есть, его надо разрешить. Вот, я имею в виду сотрудник, в смысле, разработчик не прав. Вот, а дальше уже если как-то эту ситуацию виду, потом Глеб... выкручивать в, ну, какие-то решения. Да-да, чё?
Ты имеешь в виду, Глеб, больше личностный конфликт. А если, например, конфликт заключается в том, что сотрудник работает не так, как нужно. И ты...
Ты разве конфликт?
Ну,
то есть конфликт это уже...
Это может быть конфликт? Смотри, почему это может быть конфликтом? Сотрудник выполняет определенный объем задач. А тебе, у тебя за год прошел, два прошло, и он продолжает выполнять этот же самый объем задач, когда все уже начали делать больше. И ты, как руководитель, уже стоишь перед банальным выбором. У тебя перед тобой есть возможность нанять на его место другого человека или же попробовать человеку объяснить, чтобы он развивался. Вот тут возникает этот самый конфликт.
Ну, то есть он может возникнуть, если человек тебя не поймет или что-то типа того. Ну, то есть сам по себе это не конфликт, это просто рабочая ситуация.
Ты говоришь, я тебя уволю. Он говорит, нет, не уволишь, типа... Я же хорошо работаю.
Я по-прежнему не вижу конфликта. То есть я к тому, что да, это есть конфликт, не знаю, может, интереса в каком-то смысле, но не конфликт...
В смысле, когда они драться начнут или...
Ну да, не обязательно драться, но то есть какой-то, да, то есть что-то уже... не знаю, эмоции какие-то, да, то есть то, что сейчас мы обсуждали, это вполне себе конструктивный подход, причем с обоих сторон. Один чувак говорит, мне кажется, ты неэффективно работаешь, другой говорит, а мне кажется, я работаю эффективно. Что здесь неконструктивного? Ну, то есть у него есть определенное мнение, почему он так...
Что? Конфликт, на мой взгляд, это не всегда история про эмоции, это история про то, что про разную точку зрения и про необходимость убедить своего собеседника в своей, скажем так.
Ну, я просто конфликтом это...
Ну, тимлид вообще должен контролировать, любой руководитель должен уметь контролировать свои эмоции и не показывать их тогда.
Не-не-не, здесь же не про эмоции речь, а просто, что вы говорите, что ты поговорил с ним, вы вроде бы не сошлись во мнениях, а после этого каждый из вас уже там, не знаю, вот у нас в Яндексе есть HR-партнеры для того, чтобы какая-то еще такая промежуточный этап общения между сотрудниками. То есть к ним всегда можно подойти. И потом сотрудник идет к HR-партнеру и жалуется, говорит, что руководитель на тебя давит там и еще что-нибудь. Ну вот, типа, вот это конфликт такой высокого уровня. И как его разрешить просто так, не очень понятно.
Ну, это еще хороший случай, когда есть, по сути, кому пойти да, пожаловаться. Да, да. Ну, таких этих HR, там, бизнес-партнеров, они мало где есть.
Ну да, а если их нет, и то не всегда что они это еще будет?
Могут это порешать.
Это будет уже обычный конфликт, в смысле, в простом
Ну вот смотрите, я как бы на самом деле плохо поступаю, потому что я рассказал, как в Яндексе, и в Яндексе устроено хорошо, что мы здесь стараемся такие сложные конфликты предотвратить. У нас, если сотрудник не может договориться со своим руководителем, он может всегда сходить к HR-партнеру, который является вот этим вот звеном возможным для... таким психологом, с которым он может пообщаться. То есть, а вот я думаю, что в небольших компаниях это может приносить проблемы, когда сотрудник начнет вместо этого деструктивные какие-то вещи делать и при этом настраивать команду против руководителя. Такое же тоже возможно.
И мы, мне кажется, плавно переходим вообще к теме того, как уволить такого сотрудника. Вот я не знаю, я тут, наверное, расскажу историю про свое первое увольнение. Оно, на самом деле, такое было довольно жесткое, и с тех пор, короче, мне вообще ничего не страшно. Это было как раз вот в той компании, где я был тимлидом над уборщиками. Я в какой-то момент привел туда на работу своего друга, с которым мы когда-то там еще чуть ли не по школе, на первых курсах делали вместе
журнал. Играла музыка из бумера.
Да, короче, ну, как оказалось, как часто бывает, что чувак он хороший, а работник он не очень. Чувак, условно, приходил на работу там в 2 часа дня, ложился в гамак, спал и уходил домой. И, короче, в какой-то момент наш руководитель сказал мне: «Егор, вот ты его привел, ты его, короче, и увольняй, это твоя теперь проблема». Я такой: «Чувак, камон, короче, ну он мой приятель, что я вообще я никогда не увольнял людей, я ничего не понимаю, что мне делать». Он такой: «Ну, блин, разбирайся». Вот, и действительно был у нас такой довольно жесткий разговор, когда я ему объяснял, почему он действительно плохой сотрудник, почему ему надо уйти, и что мы ему ничего не заплатим. Вот, и, короче, все, с тех пор мне ничего не страшно.
Ты прям снял историю ровно как у меня было. То есть у меня первое увольнение было тоже моего боевого товарища, с которым мы все время организовывали что-то типа своего бизнеса, а потом мы начали работать вместе, и... Ну, я видел, что он не вывозит. А что было интересно, что он при этом использовал те же самые отговорки, которые, когда мы с ним работали в этом бизнесе, я видел, как он использует с заказчиками. Ну, то есть, прямо вот с другой стороны смотришь и видишь, что чувак манипулирует. Вот. И я его уволил. Я действительно, знаешь, года два переживал, но мы сейчас прекрасно с ним общаемся, и у него жизнь после этого... сложилось вполне замечательно. И я вот что хотел сказать про руководителей, которые там не увольняли никогда. Вот я увольнял многих человек, и еще ни у одного не было вот этой ситуации, когда жизнь сломалась. И все, и человек там стал бомжевать, жить на вокзалах, у него все пошло под откос, жена ушла, кошка заболела и так далее. Нет, почти все люди, которых я увольнял, у них в итоге это было отдельным там толчком к самокопанию и исследованию того, что он сделал не так, и у всех у них все получилось в итоге хорошо.
Ну вот при увольнении, лечебное, кажется, увольнение такое. Может сделать...
Да, и правда.
При увольнении, мне кажется, руководитель может сделать несколько полезных вещей. Во-первых, это действительно дает такую подробную развивающую обратную связь, того, вот, что с сотрудником было не так, почему его увольняют и что он мог бы сделать по-другому, то есть почему он не подошел к компании. Как сказал Олег, это такой материал для самокопания. А, во-вторых, это дать ему какую-то рекомендацию или быть готовым дать рекомендацию, когда ему позвонят с следующих мест работы, но опять же предупредить сотрудника, что типа я буду честным, я не буду говорить, что ты там белый и пушистый, но я не буду тебя засыпать, я просто скажу как есть. И в-третьих, это прям вообще совсем идеальный случай, если руководитель еще и там поможет ему найти какую-нибудь работу, то есть порекомендует знакомым, друзьям, еще кому-то. Опять же, если он знает, что по профилю этот чувак туда подойдет. Допустим, не знаю, вы работали вместе в какой-то большой корпорации, а чувак хочет там быть стартапером, пилить в одиночку сразу все. У тебя есть там знакомый со стартапом, ты его порекомендовал. Это вообще идеальный кейс. У меня так было один раз, по-моему, и прям вообще отлично зашло.
Ну, еще, наверное, стоит сказать, что неплохо было бы перед тем, как увольнять, дать предварительно об этом намекнуть, может быть, и ну, предложить, так сказать, конструктивный способ исправления. Что?
Да, знаешь, есть такая байка, что самые страшные встречи, которые называются «поговорить», где, ну, в Яндексе, где твой HR-партнер и твой руководитель. Явно что-то произойдет.
Мне кажется, наших HR-партнеров учил один и тот же человек.
Вот. Да, да. Ну, ты правильно все говоришь, Глеб. То есть увольнение – это вообще очень редко, когда должно стать неожиданностью. Если это неожиданность для человека, значит, ты как руководитель что-то сделал не так. Я в свое время... Вот я просто сегодня обсуждали мы one-to-one. Я думаю, что мы, может быть, как-нибудь отдельно про это поговорим, потому что мы уже много разговариваем. И я сказал такую фразу, что к обычным one-to-one я там не особо много готовлюсь. А вот когда мне нужно сделать какую-то негативную критику дать или разговаривать вот о том, что человек не соответствует, я действительно очень много готовлюсь и очень тщательно подбираю слова, чтобы сказать человеку, что мои ожидания не соответствуют тому, что он делает. И раз уж мы начали про эту тему говорить, есть еще одна книга, которую хочется порекомендовать в этом случае. Эта книга называется «Как разговаривать с детьми» Юлия Гиппенрейтер. Прекрасная книга, и первое время, когда ты ее читаешь, ты думаешь, да блин, да не может быть, что к твоим ребятам это так применялось. А потом ты начинаешь этим пользоваться и видишь, черт возьми, да, дети ничем не отличаются от взрослых разработчиков, и одинаковые подходы и к тем, и к другим работают.
Вот. Еще прям такая классическая штука – это техника бутерброда. Хорошее, плохое, хорошее. То есть начинаешь речь с того, что говорит чувак. С тобой была отличная работа, ты прекрасный сотрудник, но ты уволен. Но в другом месте у тебя все будет прекрасно, потому что специалисты хорошие. Он уходит с хорошим ощущением.
Мне почему-то внезапно вспомнился фильм «Небо в небо». Кто не знает, там с Клуни про то, как он такой был... увольнятор, аутсорсер. То есть компании его вызывали к себе, он прилетал на место и увольнял человека. Это, ну, и сделал это так, чтобы у человека потом не было этих, как сказать, чтобы он суд, короче, потом не подал. И там были очень забавные истории, где или он, или там вот есть вторая главная героиня, и они там берут и говорят такому мужчине уже в возрасте про то, что увольнение – это вот как бы это следующая ступень, на самом деле, развития, все в таком духе. И он просто молча ее выслушивает, вот эту вот всю историю про то, какие это безумные перспективы, о том, что станет только лучше, и все в таком духе. И потом там, ну, по-моему, вот... Короче, отличный фильм, я бы, кстати, тоже
советовал.
Я не уверен, что оттуда...
Приложим к выпуску.
Да-да-да. Вот, но...
По-моему, кстати, не очень.
Так стали говорить про вот... То, что это новый виток, и все в таком духе, может стать хорошим, позитивным моментом, но на самом деле не для всех. Конечно, вот тот вот опыт про то, что человек уже, наверное, не сможет переквалифицироваться, и все в таком духе, и вот в возрасте, это непросто. Наверное, в IT такое, ну, не так часто встречается, но тем не менее, есть люди там с ипотекой и все в таком духе, которым нужно регулярно платить зарплату. Мне кажется, то, что зарплату, которым нужно там... Короче, для них вот финансовый вопрос стоит особенно остро. Вот. И мне кажется, вот конкретно увольнение таких людей, оно может быть, скажем так, посложнее.
Стас, ну камон, это разработчик. Разработчик тебе найдет работу, ну, практически любой за ограниченное количество времени. Он не останется без денег и без работы.
Да, за исключением ситуации, если он не втащил себя в какую-нибудь дичайшую кабалу, где он там 100% своей зарплаты отдает. Но это тоже жене нельзя назвать показательным примером. Я абсолютно согласен с Егором, что разработчик, если он плюс-минус адекватный, найдет работу и очень быстро.
Ну ладно, я...
Крайне совестью можно пойти и поработать на какую-нибудь там контору а-ля рога и копыта пару месяцев. Ну, то есть, типа, это не... Короче, не бывает таких ситуаций, что вот прям жизнь сломалась и все пошло под откос. Жена ушла и так далее.
Вот. Ну и еще, Стас, тут все-таки важный момент, что ты, это морально тяжело, но ты должен абстрагироваться от этого все-таки. Угу. Ну,
сейчас правильная вещь.
И понимать, что ты преследуешь вот цели компании все-таки вот в основном.
Да. Я согласен, но если ты этого не делаешь, то, скорее всего, это уже твой косяк, и ты будешь следующим, кто пойдет общаться с HR-партнером.
Да, поговорить.
Вот, еще, кстати, есть связанный кейс, который я тоже предлагаю обсудить. Не всегда ты увольняешь сотрудника. Иногда просто тебе, ты такой где-то сидишь, отдыхаешь, тебе так приходит мессенджер-сообщение. Егор, знаешь, типа, можем завтра поговорить с тобой? И у тебя, короче, сразу щелкает. Ты прекрасно понимаешь, чем с тобой человек будет говорить. Вот как вообще, надо удерживать сотрудника или нет? Как вести себя, когда чувак говорит, что Егор, там, я хочу уйти?
Меня немножко, знаете, что смущает? В разговоре... Но
это вообще уже не про тимлидерство.
Нет? Да, вот я как раз о том же хотел сказать.
Почему?
А это прям тимлиду пишет сотрудник?
Ну, тимлид чаще всего является таким линейным руководителем. По-хорошему.
Но заявление все-таки не он, скорее всего, за это.
Да.
Тимлид?
Он, ну...
Почему руководитель подписывает? Ну, то есть зависит, наверное, от компании тоже. Ну, то есть, если тимлид не ведет бюрократию, то понятно, что он ничего не подписывает. Если ведет, то да.
Да.
Ну и опять же, там сотрудник все-таки уходит от руководителя конкретного, там они из компании, как там это пословица. Поэтому даже если формально не тимлид подписывает бумаги, ответственный он за то, что человек ушел.
Ну, я бы тут сказал о том, что надо попытаться его удержать, но вообще нужно узнать о его мотивациях. То есть, в каких-то случаях может как-то вскрыться какие-то подробности, что просто он, вы по-разному представляете его уровень, вот так, например. То есть, ты считаешь, что он у него, то есть, скиллов там на медла, а он себя представляет не знаю, там, сеньором сеньоров. Такое же тоже может быть, и ну, ты в этой ситуации просто банально ничего сделать не сможешь. Вот.
А нужно ли? Тут хороший вопрос.
Ну, вот, я и говорю то, что есть ситуации, в которых это делать не надо, но, то есть, в конечном счете нужно узнать вообще о его мотивации и дальше напрямую действовать. Здесь такое слишком, мне кажется, большое дерево вариантов, какие могут быть. Мы все не проговорим.
Вообще, я, наверное, полукавлю, когда скажу, что у меня за 4 года управления людьми такая ситуация была всего один раз. И то человек изначально до меня, когда еще приходил в компанию, сказал, что он работает в компании ровно до того момента, как его девушка закончит учебу. А дальше он хочет переехать в Германию. И, собственно, он вот этот разговор организовал в тот момент, когда стало понятно, что все, он переезжает в Германию. А так все эти конфликты вскрываются на one-to-one-ах. И это очень мощный инструмент для того, чтобы хорошо понимать своих сотрудников, понимать, что они хотят, и чтобы не было вот этого разговора. А еще бывает так, что человек просто тебя начинает шантажировать этим просто потому, что это, наверное, единственный способ связаться с тобой. И это тогда плохой кейс, именно плохая характеристика тебя как руководителя, что сотрудник может вызвать тебя на разговор только вот такими вот манипуляциями. Типа, я тут подумал, что я хочу уволиться.
Да, странноватый способ застучаться. Хотя, наверное...
Ладно, ну, давайте...
Я тоже сегодня говорил про это, что не могу себе представить тимлида, который не общается со своими сотрудниками, но говорят, такие бывают, кто не разговаривает на регулярной основе. Ну, то есть, типа... Есть такая расхожая точка мнения, что зачем с ними разговаривать, если все хорошо? Вот если будет что-то плохо, вот тогда надо разговаривать. Это не так.
Mm-hmm. Ладно, слушайте, давайте потихоньку закругляться, и вот пойдем уже к таким, наверное, самую последнюю такую хардкорную тему возьмем про случай, когда Team Lead внезапно берет и отправляется в разработчики. Вот.
Рома Бусыгин.
Да, и, по-моему,
еще кто-то... О, вы знаете Рому? Ничего себе.
Он у нас в подкасте два раза был.
Ой, Рома крутой, да. Вообще.
Он, я думаю, послушает этот выпуск. Вот он нам как раз рассказывал историю, как он устал быть тимлидом и вернулся в разработчики.
Тогда, что обсуждать? По-моему, Рома очень хороший пример человека, который поднимался высоко по лестнице карьерной, а потом осознал, что ему это не нужно, и он хочет просто код писать. Ну, типа, круто.
Ну да, здесь просто важно зафиксировать этот момент, что на самом деле здесь не нужно бояться, не нужно стесняться, не нужно думать, что это даунгрейд какой-то. Это просто, по сути, там другая ветка развития. Ты можешь понять, что у тебя эта история с менеджерством, с общением с людьми и с прочим, тебе просто неинтересно.
Ты получил 80-й уровень, как бы, а потом переродился и еще раз получил 80-й.
Что?
Ну вот мы и проговорили. Давайте тогда, наконец, к смузи.
Привет,
к смузи,
Роме,
теме. Да, привет, кстати, Роме, если ты нас слушаешь. Привет-привет. А он, кстати, слушает, потому что я помню...
А вот и проверим в этом выпуске, слушал нас или нет. Вот, Рома, если ты нас слушаешь, напиши.
Да, в Твиттере или где-нибудь.
Напиши, Рома.
Так, давайте последний кусок про... Я вот не уверен, что... Я уверен, что... Рома может быть не единственным, кто не дослушает до там третьего часа нашего выпуска, так что давайте уже завершающий стадий.
Тема интересная.
И я согласен. И тебе, и мне, и...
Даже мне.
Всем кроме хлеба.
Так вот, мифы и байки о тимлидах. Вот. Давай, Олег, расскажи нам какую-нибудь самую забористую.
Ну, мне кажется, вот, кстати, это мифы и байки очень круто должны коррелировать с историей Ромы того же самого, что некоторые идут в тимлиды, думая, что это там больше денег, меньше геморроя, а на деле оказывается, что тимлид это, ну, мы уже про это говорили, но не лишне будет сказать, что тимлид это человек, которому нужно быстро переключать контексты. И это выматывает. Держать несколько контекстов в голове, это действительно эмоционально выматывает. Это такое дурацкое состояние, когда проходит вроде бы рабочий день, ты вроде бы ничего не сделал, ни строчки кода не написал, но чувствуешь какую-то совершенно дичайшую усталость. Просто дикую усталость от принятия решений. Я слышал про такую штуку, ее, по-моему, Женя Степанищев рассказывал про то, что тимлиды, которые вот много так принимают решений, вечером не могут решить элементарную задачу, например, что они хотят на ужин. Вот просто. И я часто стал замечать, после того, как он это сформулировал, я стал замечать, что у меня есть точно такая же проблема, что вечером я уже даже не хочу думать над тему того, что я хочу. Я не хочу думать, хочу я там суп или салат. Я просто, вот, у меня желудок болит, его надо набить какой-то едой, неважно какой.
Нет, целиком согласен, что такое есть у меня, по-прежнему жена пытается с этим смириться.
Не знаю, как по поводу желудка, но вот про усталость от переключения контекстов я прям поддержу. Вот. Ну все, мы вот...
Тут даже не переключение контекста, тут принятие решения.
А я считаю... Мне кажется, не знаю.
Ну это связано. То есть тебе много контекстов нужно переключить, и в каждом из них нужно какое-то действие совершить. Не обязательно принятие решений. Ну то есть...
Егор, по поводу просто принятия решений, вот ты когда пишешь код, ты постоянно принимаешь какие-то решения, и ты об этом думаешь, но... Я скажу может то, что быть. Усталость, ну, я не знаю, если сравнивать так усталости, она другая. Ну, то есть, вот, скажем так, от разработки она, если описывать вот свои какие-то ощущения, она такая вот тяжесть, по сути, такая вот в голове, именно усталость какая-то ровная такая вот. Вот, а от переключения контекстов ощущение какое-то рваное, какой-то шторм в голове, не знаю. Тяжело действительно даже как-то думать и все в таком духе. Ну, не знаю, вот и если вот так свои ощущения описывать. Так.
Еще один миф, мне кажется, это то, что Некоторые думают, что руководитель — это просто разработчик, у которого есть функции управления людьми.
Угу.
Это тоже такой действительно миф. Это не так. Как только ты становишься тимлидом, на тебя падает куча разных мелких задач, постоянных регулярных встреч, элементарных one-to-one, от которых ты уже не можешь просто так отказаться и не прийти. И на разработку... Короче, миф-то в чем? Что руководители... Люди думают, что они, став руководителями, смогут программировать столько же времени, сколько и раньше. Это не так.
Или даже бывает миф о том, что, став руководителем, ты сможешь, не знаю, сидеть в кабинете и качаться на стуле. Хотя, может быть, для каких-то компаний это верно. Но это нужно.
Тимлидам нередко кабинеты
дают. Ну да, про тимлида, наверное, это еще рановато на стуле качаться, что ли. Так, еще вот у нас тоже есть интересный пункт по поводу тимлид, скажем так, вне офиса.
Тимлид вне офиса?
Ну, в баре и так далее.
А, точно. Да, есть еще такой расхожий миф, что тимлид — это человек, который тимлид только на работе. Но, и, кстати, у Баттерева это тоже есть, и поэтому Егор тут тоже поддержит и скажет, что тимлид — это тимлид, который тимлид везде. То есть, если ты и с командой идешь в бар, то ты все равно остаешься тимлидом, и если вдруг с командой что-то случается, то они интуитивно посмотрят на тебя и подумают, что надо принять какое-то решение. Что ты примешь какое-то решение.
Ребята, виски или водка? Еще таки на тимлида.
Глеб уже начал качать дорогу в тимлиды.
Ну да, я вот здесь плюсану, и это вот, по-моему, на мой взгляд, замечательно матчится про то, что тимлид, он должен быть эталоном не только вот как бы разработчика, но и в таком общечеловеческом смысле, на мой взгляд. Он должен, ну, в том числе и человеком быть хорошим. Даже несмотря на то, что такой профессии нет. Егор, этого недостаточно. Вот. На этой вот замечательной ноте про тимлида в баре я предлагаю потихоньку заканчивать. Там, может быть, у кого-то какие-то вопросы.
Давайте как мы черту подведем. Не, а черту будем подводить?
Да я даже не знаю, как подвести эту черту. Мы про столько всего проговорили. Егор, хочешь попробовать?
В общем, ну давайте я попробую. Короче, во-первых, в каждой компании тимлид может выполнять разные роли, но если обобщить, то в основном это управление людьми, управление производительностью команды, принятие каких-то глобальных технических решений. У тимлида есть набор софт-скиллов, которые ему нужны в той или иной степени, их можно развивать. Есть набор хард-скиллов, но чем выше тимлид по уровню становится, тем меньше они ему уже нужны. То есть все-таки тимлид стал тимлидом, а прогони постепенно забывай. То есть больше как хобби. А что еще? Чтобы стать тимлидом, бери на себя задачи тимлида, говори о том, что хочешь стать тимлидом.
Называй себя тимлидом.
Думай, что ты тимлид.
Одевайся как тимлид.
Ну и вообще будь проактивным.
Будь проактивным, да. Помимо тимлидерства, ну не забывай, что если ты хороший разработчик, ты хочешь расти, тебе не обязательно быть тимлидом. Ты можешь просто расти по инженерной ветке в ряде компаний. Вот. Что еще интересного? Что разруливай отношения внутри команды.
Если что, можешь вернуться в разработчики.
Да, вот так, идеально вообще. Вот, а тем временем у меня назрел один очень важный вопрос к Стасу.
Да-да.
Стас, что тебе нравится больше, чем понимать, что я могу тебя уволить?
Ой, больше этого мне нравится... Да, это приятно щекочущее ощущение. То, что только тогда, когда вы, дорогие слушатели, рассказываете о нашем подкасте своим друзьям, ставите нам 5 звезд на iTunes, твитите, ретвитите, лайкайте нас везде, где только можно, пишите нам лестный комментарий на Фейсбучке обязательно. Там часть есть Глебова. Про что ты там обычно говоришь?
Телеграм-чатик, кажется, и про поддержку на Патреоне. Который, кстати, мы за которым...
Про Патреон, ребят, 33 подписчика, $140 в месяц. Мы уже почти готовы.
Есть Макдональдс целую неделю.
Да. В общем, всем спасибо. А самое главное, дорогие слушатели, слушайте наш подкаст. Вот. На этой замечательной ноте, блин, ощущение...
Давай спасибо Олегу.
Да, спасибо Олегу. И второму спасибо Олегу, вам, который отпустил Глеба. Спасибо Леше Кудрявцеву, которому еще сводить этот гигантский выпуск. Вот. Ну что, это был 33-й выпуск подкаста «Подлодка» про тимлидерство. Всем спасибо, пока-пока.
Пока.
Всем пока. Пока.